Вы садитесь, потому что, чтобы все видели меня сзади тоже. Ну, первое, что я хочу вам сказать, это то, что у нас у всех миссия полюбить эту землю, но мы не жители этой земли. Не надо думать, что мы вечно здесь останемся. Этот мир многообразен, в нем много разных мест, где можно жить. Я свидетель того. Я могу видеть, как тонкое тело уходит в другое место, и живое существо где-то там живет, в другом месте, после ухода из этого мира. Поэтому есть много разных мест, где мы живем в этой вселенной. Вот. Может быть, вы будете еще жить на земле, а может быть, нет, в следующей жизни. Пока вот так намечается, как бы по плану. Пока у вас так. Но может быть, все поменяться. Вот. Я считаю, что нам всем здесь некомфортно, потому что это не место для наслаждения. Мы здесь все наказаны. Нам всем здесь трудно, каждому человеку. Те, кто справляются лучше, знают, как правильно жить. Они меньше страдают, но трудностей не меньше. Насчет вашего желания приспосабливаться, это правда, у вас это есть. Это ваш способ жить. Это нормально. Ваше питание вегана, как бы, оно не подходит вам полностью. Вам надо... Есть вегетарианцы, есть веганы. Вам надо быть вегетарианцем, то есть есть молочные продукты. Насчет шоколада я ничего не хочу сказать, потому что он связан с женскими гормонами. И часто женщины, хоть это не самый лучший вариант кушать шоколад, они их все равно, как бы им не докажут, что не надо это есть. Женщины все равно будут есть шоколад. Вот поэтому я как бы я не лезу в эту тему, потому что там это связано с гормонами женскими. И тема такая сложная. Если я говорю женщине, не надо есть шоколад, надо чем-то заменять, значит, тогда. Иначе они меня съедят вместо шоколада. Поэтому я как бы побаиваюсь этой темы. Вот. Сами решите. Сладкое нужно женщине обязательно. Каждая женщина должна есть сладкое. Лучше с утра и в первой половине дня, а вечером опасно любой женщине есть сладкое, потому что она теряет красоту от этого и теряет здоровье. С утра и днем обязательно. Если вы, допустим, не любите сладости из сахара, тогда есть сладости из сухофруктов, есть сладости из ягод, допустим, и так далее. Но без сладостей женщина не должна жить, иначе она будет некрасивой. Сладкий вкус для женщины очень важен. Итак, вам надо кушать молочные продукты обязательно. Если вы уже перестали есть мясо, не надо начинать это есть, потому что это очень плохо для вашей судьбы будет. Общение надо находить среди таких же людей, как вы. Вот, допустим, у меня здесь пытались организовывать люди клуб «Благость». Это как раз для общения. Вы организатор по природе, сами организуйте клуб «Благость». И собирайтесь, обсуждайте мои лекции, будут у вас подружки приходить прямо к вам домой. Есть много разных вариантов, как найти общение среди таких же, как вы. Но пытаться найти общение во всем этом мире для вас, кто сидит в этой, на этой аудитории, невозможно. Потому что, послушав мою лекцию, вы будете стремиться к благости. А благостных людей очень много, очень мало на этой земле, немного. Поэтому надо с этим миром просто работать вместе, работать. Но даже если взять людей в страсти, которые любят работать вместе, сотрудничают, говорить о глубоких отношениях бессмысленно, потому что люди в страсти не могут строить глубокие отношения, никто. Вы нуждаетесь в глубоких отношениях. Знаете, что они бывают только на почве самосовершенствования. Когда люди общаются не просто за кружкой там, чая и просто бла-бла, это не глубокие отношения. Глубокие отношения – это когда они вместе посещают святые места, вместе молятся, вместе обсуждают, как правильно жить, вместе решают друг друга проблемы, пытаются помочь друг другу в семейной жизни, пытаются вылечить друг другу, помочь. Это глубокие отношения, когда люди помогают друг другу, заботятся друг о друге и говорят об истине вместе. Это глубокие отношения. Это в этом мире таких людей очень мало, которые эти темы поднимают в отношения. Плохо стало кому-то, до свидания, потому что мне тяжело рядом с собой теперь. Иди к врачу, если тебе плохо, что ты ко мне пришел? Вот, то есть люди хотят только вместе наслаждаться, поэтому существует несколько видов дружбы. Самый плохой вид дружбы – это когда люди дружат в невежестве. Там, вместе выпить, допустим, вместе развратом позаниматься. Этот вид дружбы разрушает жизнь человека. И по факту эти друзья, которые вместе колят наркотики, это не друзья человека, а его враги. Поэтому этих друзей надо смело отвергнуть, хоть с ними и близкие отношения. Как же я тебя брошу, мой хороший? Ну давайте тогда вместе пойдем в ад из-за того, что мы колем эти наркотики. Может быть, в этом заключается наша любовь друг к другу. Вот, следующий вид дружбы – это дружба тех людей, которые просто вместе отдыхают. Они им нравится вместе быть, потому что они вместе развлекаются. На день рождения встречаются, на праздники. Они вместе ходят в кино, ездят на курорт. Им хорошо, нравится вместе отдыхать. Это поверхностная дружба. Если одному из них станет плохо, до свидания, эта дружба никогда не сработает. Если вы в беде, те, с кем вы отдыхаете, вам помогать не будут. Потому что они вами наслаждаются, они хотят вам служить. Это разные принципиально вещи. Следующая дружба – это дружба профессиональная. Она уже покрепче. Пока у людей есть общие интересы профессиональные, они друзья, потому что они мотивированы деятельностью. Это крепче дружба, но она не глубокая. Следующий вид дружбы называется сердечная дружба. Это дружба редка в этом мире. И такой дружбы бывает три типа всего. Отношения между наставником и учеником. Отношения между духовными братьями, сестрами, соратниками духовными. И отношения между учеником и наставником, то есть наоборот. Вот все. Это самая глубокая дружба, их бывает всего три типа. Больше ни у кого такой глубокой дружбы не бывает. Если говорить о родственниках, то они все тоже строят с нами в основном дружбу выходного дня, вместе отдыхают, или деловую дружбу. Специально родственной дружбы не бывает. Если мы, допустим, заботимся о ком-то в жизни, то это и есть наша дружба. Например, есть ребенок, которому я помогаю среди родственников. Есть, допустим, родственники, которых я поднимаю на ноги. В этом наша дружба заключается. Дружба заботы. Называется, это родственная дружба. Но как только забота заканчивается, родственная дружба тоже заканчивается. Поэтому найдите себе общество тех, с кем вы вместе идете духовным путем. Ваша ошибка заключается только в одном. Вы это делаете в одиночку.
Просто, че не се чувствам щастлива, но трудно се смело много-много. И не срещам там, където живея хора с желали, так сказать, по духовному развитию, памятки жили. У меня вот такого спрашивания. Само через интернет и фейсбук, на практике, и то поступало в Болгарии. Там друг менталитет, който живея, може би някой ден там готовите за лекции, примерно.
Но... А где это? Какой страна? Надо раздавать мои лекции на английском языке. Через год у вас будут друзья, которые будут мои лекции обсуждать с вами вместе. Я вам точно говорю, я уже такие случаи знаю. Поэтому просто возьмите лекции на английском. У меня много лекций на английском. Скачайте их с нашего сайта. Запишите на диск. Дарите своим друзьям. Ну, знакомым, знакомым. Из них кто-то начнет интересоваться, вы будете встречаться с ними, общаться, они станут вашими друзьями. Потому что вы проповедник по природе. Бог ждет от вас, чтобы вы сами людям давали знания, а вы киснете, сидите. Вам некому было это сказать просто. Вам некому было сказать. Стресс заключается в незнании. Ваше незнание заключается в том, что ваше счастье придет, когда вы людям начнете раздавать знания. Тогда у вас и друзья появятся, и все будет хорошо. А это вы решите. То есть, давайте поднимите руку, кто хочет, чтобы люди еще задали вопросы, кто считает. Кто считает, что надо продолжать лекцию. Что-то в основном никто ничего не считает. Ну, давайте вот еще один вопрос и отвечу. А чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? Как вы консультант?
С распространением духовной литературы.
Вы занимаетесь распространением духовной литературы? И там вот вы оскверняетесь, как бы, да, в контакте с людьми, чувствуете? Какой-то...
Да, да.
Вы предлагаете книги людям или они сами подходят к вам? Вы предлагаете книги людям?
Да.
Вы можете хорошо видеть всех людей, которые вам могут испортить жизнь. Вы хорошо их можете видеть. Поэтому вам надо научиться просто различать людей. Вы можете делать это хорошо. Вы можете просто смотреть на человека и видите, что он может вам повредить, не подходите к нему. И вы будете очень хорошо защищены. Бог вам дал уже защиту. Вы очень чувствительный человек, и вы не сможете со всеми людьми контактировать нормально. Потому что у вас слабая защита по природе просто в организме. Поэтому эта деятельность распространения книг духовных, она может быть для вас сложна сама по себе. Но если вы хотите этим заниматься, есть только один способ для вас. Это смотреть в глаза людям раньше, чем вы к ним подходите. Или просто смотреть хотя бы на человека и решать, я хочу к нему подойти или нет. Если вы чувствуете, что какая-то опасность есть, не подходите. Процентов на 80 вы себя защитите. Остальные 20% это ваше отношение с Богом. Если Он что-то хочет вас воспитывать, Он будет это делать всегда. Хорошо? Восстанавливайтесь с помощью быстрой ходьбы или бега. Вам надо двигаться на свежем воздухе для того, чтобы вам восстанавливать свои силы психически. Также вам нужно общение с женщинами. Вы не сможете со многими женщинами общаться, но у вас должны быть 2-3 подружки близкие, которым вы будете жаловаться на то, что вам плохо. Они будут вам говорить: «Моя хорошая, я тебя так понимаю, у тебя все будет хорошо». Вам будет легче тогда. Вы сейчас мне тоже пожаловались, я вас понимаю тоже. Я знаю, что там одна женщина сильно хотела задать вопрос и беспокоится, что я ее не спрошу. Это вы, да? Или вы не беспокоитесь? Ну, давайте вы спросите, хорошо. А, вы, ну, дайте ей микрофон тогда. Думаю, все остальные уже спокойны. Или еще кто-то сильно хочет. Вы, да? Хорошо, ладно. Для меня это означает служить моему духовному учителю, наставнику, посвятить жизнь его наставлениям, выполнению его наставления. Для меня это означает. И фактически вся моя жизнь этому посвящена. Ну, то есть у меня есть главный мотив, только этот, приезда сюда. Я хочу служить людям, давать им знания, заботиться о нем. Причем мое служение означает, что я это делаю межконфессионально. То есть моя цель — давать нравственное образование людям, чтобы они не чувствовали, что я их куда-то тяну, в какую-то веру. Они должны просто получить знания, как они должны жить. И оставаясь в своей традиции духовной, в своей вере, научиться любить Бога. Это мое служение. Я этим занимаюсь. Ну, для всех людей это разная вещь. Для кого-то даже духовной практикой будет просто делать зарядку по утрам. Потому что для них важно вырваться из лени и болезни, допустим. Вот человек это для Бога может делать. Он будет думать, что я буду делать зарядку, питаться правильно, только для того, чтобы потом заняться духовной практикой когда-то. И это тоже уже будет духовная практика. То есть даже просто человек здоровый образ жизни ведет для удовлетворения Бога, что потом я к тебе приду через этот здоровый образ жизни. Это тоже уже служение Богу. Каждый на своем уровне должен это делать. Потому что жить для Бога гораздо лучше, чем для себя. Человеку скучно жить для себя, ему все равно для кого-то надо жить. Некоторые по 3 собачки заводят, потому что больше нет для кого жить. Но мне кажется, для собачки жить хорошо. Но если ты будешь жить для Бога, будет еще лучше. Поэтому нужно выбрать, для кого ты хочешь жить. Для себя жить невозможно, это скучно. Если люди живут для мужа и жены, друг для друга, они ругаются постоянно, потому что Бога муж заменить не может. Часто люди верят в мужа или в детей. Если человек поверил в собачек, он будет ругаться с собачками. Человек верит, человек ругается с тем, во что он верит, потому что его надежды не выполняются. Когда мы поверили в мужчину, то мы очень сильно обижаемся на него, потому что он наши надежды не выполняет. Мы верим в женщину и обижаемся, потому что она наши надежды не может выполнить. Люди ограничены в своих возможностях. Нас делать счастливыми. Потому что они сами в этом мире не такие уж и счастливые все вокруг. Но если человек знает, как контактировать с высшей истиной, он становится по-настоящему счастливым. Я сегодня с утра на 15 минут почувствовал очень глубокое счастье во время молитвы, благодаря контакту со своим наставником. Это не просто счастье, а глубокое счастье. Это означает, что в сердце появилась чистота, радость, глубина, вечность. Каждый человек должен стремиться к такой жизни. Если он не понимает, что настоящая глубина только в отношениях с Богом возможна, то тогда, значит, он просто зря живет в этом мире. Потому что некоторые думают, что отношения с Богом — это теория. Нет, это не теория. Когда человек начинает эти отношения строить, он начинает святых людей видеть перед собой, начинает понимать, что такое святые места, начинает радоваться священным писаниям, начинает испытывать счастье, читая книги и фильмы, смотря о святых людях. Он попадает в мир чистоты, такой человек. И в этом мире жить гораздо лучше, чем в том мире, который постоянно тебе портит нервы. Но мы от этого мира тоже никуда не денемся. Но этот мир, связанный с Богом, он очищает наше существование и дает нам силы. Главная проблема человека, в жизни человека в этом мире, заключается в том, что у него нет сил жить. У нас нет энергии, потому что нет любви. Энергия приходит через любовь. Если человек не может любить, он не может брать оттуда силы. Любовь означает служение. Даже природе можно служить. Если я люблю деревья, люблю, значит, я буду получать от них силы. Это значит, что болезни нервной системы, болезни усталости, болезни отсутствия терпения, суставы, позвоночник, кишечник, все это вылечится. Если я люблю солнце, значит, я никогда не буду в пессимизме находиться. Никто не сможет меня сделать недостойным. Никогда у меня не будет страдать иммунитет. Я буду жизнерадостным. И радость буду дарить другим людям. Это просто, если я люблю солнце. Если я люблю свежий воздух, я всегда буду бодрым, сосредоточенным. У меня будет хорошо, хорошая работоспособность на работе. Если я люблю землю, я всегда буду отдыхать, восстанавливаться хорошо. Я буду иметь хороший сон. У меня будет работать, если я женщина, гормональные функции. Если я мужчина, то у меня будет спокойствие всегда. Я буду спокоен, как танк. Если я землю люблю. Если я люблю людей, у меня не будет никаких проблем с развитием в обществе. Никаких проблем. Когда человек любит людей, он куда-то приходит, все ему рады. Он везде достигает успеха. Но если человек приходит с кислой физиономией куда-то, такой несчастный, ему рады только сильные люди. Они говорят: ну ничего, ничего, все будет хорошо. Поэтому поймите, что человек не может сам по себе стать счастливым. Мы точно так же, как лампочка. Смотрите, одни лампочки включены, другие нет. Те, которые не включены, они как будто бы не живут. Они зря проводят свое время. Человек как лампочка. Он может быть включен, а может нет. Чтобы быть включенным, надо отдавать себя кому-то. Если человек никому себя не отдает, он выключен. Даже просто собачке себя отдавать — это жизнь. Но лучше отдавать себя ребенку, а не собачке. Еще лучше отдавать наставнику. Хорошо отдавать себя мужу. Хорошо отдавать себя на работе, на любимой. Но все эти способы отдавать себя не дают полного восстановления. Человек устает все равно в течение жизни, если он отдает себя детям, работе, мужу, друзьям. Он не может полностью восстановиться. Да если он любит всех людей вообще в целом, вообще просто людей любит, тогда он будет восстанавливаться. Даже если он получил счастье в семейной жизни, он должен отдавать это счастье людям, тогда он будет восстанавливаться. Если он любит природу в целом, тогда он будет восстанавливаться. Потому что все это означает разные аспекты Бога, предназначенные для разных целей нашей жизни. Природа дает человеку здоровье. Многие люди не знают об этом. Я вот, допустим, вам сейчас об этом говорю, но когда вы заболеете, вы пойдете к врачу и будет делать прогревание, таблетки пить, операции всякие будете делать. Но на природу не пойдете, потому что вы не знаете, что только природа может вылечить человека. Врачи, которые умеют пользоваться силами природы, тоже могут вылечить. А которые не умеют, они просто залечат болезнь. Ее остановят ее развитие просто, и все. Но они не смогут вылечить, потому что лечат только силы природы. Все эти силы природы также в травах находятся. Допустим, в травах есть энергия воздуха, имбирь. Есть энергия огня, допустим, это черный перец. Или есть энергия воды в травах. Это, допустим, кунжут. Есть энергия земли. Это, допустим, я не знаю, там корни какие-то, корень бадана там. И, ну, может быть, вы не знаете эти все растения. Вот. Даже в травах есть энергии всех этих стихий. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Что если даже врач травы использует, это значит, что он любит природу. Он знает, как это все действует. Но если человек живет просто в замкнутом пространстве, в своей клетке, единственное, с чем он общается, это на работу и телевизор, тогда это не жизнь. Животные, которые живут на улице, и то у них лучше жизнь, потому что они постоянно общаются с природой. Они более бодренькие, свеженькие, бегают на улицу. Виляют хвостом, когда вас видят. Потому что у них хватает энергии для жизни. Но человек, который в замкнутом пространстве живет, он ни людям счастья не дарит, ни Богу, ни природе. Он обесточен, как лампочка выключена. У него нет силы жить. Сейчас песенку послушаю. А? Молитва, хорошо. Молитва это означает общение с Богом. Молитва означает общение с Богом. Но все равно одна молитва не заменит жизнь. Все эти аспекты, которые я перечислил, должны в жизни присутствовать. Если чего-то не хватает, то будут проблемы. Природы не хватает, будут болезни. Людей не хватает, значит, будешь без денег жить, без любви. Без отношений. Ну ладно, песню я не нашел. Значит, сегодня мы с вами изучаем стадии стресса. И там есть много стадий. Я это все пройду сейчас, потому что это надо знать. Потому что многие находятся на какой-то стадии стресса, и они не знает, что там делать в это время. А мы разберем этот вопрос. А вот песенка. Видите, чтобы счастливым быть в любые дни, мы не можем любить только друг друга. Надо своей любовью весь мир обнять. И тогда ты будешь всегда счастливым, потому что когда у тебя будет плохо по судьбе в твоей семье, те, кого ты обнимал своей любовью, они тебе эту любовь возвернут назад всегда. Они будут чувствовать, даже звонить тебе и говорить, что с тобой, мы за тебя переживаем. Если ты любовь кому-то отдаешь свою, значит, они всегда будут тебя беречь своей любовью. Они будут думать о тебе, заботиться и вспоминать. Человек не может замыкаться ни на ком. Два человека встретились, любились, родственники, до свидания, друзья, до свидания. Мы погружаемся только в друг друга, все. Означает эгоизм. И дальше не будет никакого счастья. Потому что люди погрузились друг в друга. Дальше, сначала, когда люди влюбляются, сначала хорошая карма начинает действовать через них. Они думают, так будет всегда, вечно в жизни теперь. Нет, потом начинает плохая действовать карма. Поэтому все сказки, как у нас, я не знаю, как на болгарском, на русском языке, все сказки, они там сначала, Иванушка там встретил Аленушку, потом украл ее Кощей Бессмертный, он ее как бы завоевал. И когда они встретились уже, начали вместе жить, там у нас говорится, вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Потому что сказка на этом заканчивается, на этом начинается жизнь, понимаете? То есть все самое лучшее было в этой сказке, понимаете? Когда люди влюблены друг в друга. А жизнь, она не такая. Там начинается ругань, потом Аленушка обижается на Иванушку, Иванушка гоняет Аленушку по подоконникам и так далее. То есть начинается жизнь, понимаете? Какие бы они хорошие не были, так живут все. Потому что там, где приходит хорошая судьба через сердце, очень густо, потом идет густо плохая. И не обязательно они будут ссориться сами. Если они не ссорятся, значит, у них будут другие трудности обязательно в жизни. Не бывает так, чтобы люди были счастливы и не страдали. Веды говорят, сколько ты счастья испытал в жизни от чего-то, столько ты от этого испытаешь и страдания. В этом мире есть в этом плане баланс. Вот от чего-то счастье испытал, не возвращал назад, не служил, не заботился, а просто испытал счастье. Оттуда же придет столько же страданий. Баланс. Только вот одно счастье, вечных двигателей не бывает. Откуда получил счастье, оттуда получится страдание. От ребенка получил счастье, бескорыстие не проявил, просто радовался, что он у тебя есть, баловал его, получишь страдание назад от этого же самого ребенка. Но если ты бескорыстно служил ему, непредвзято, не баловал его, воспитывал как положено, тогда ты получишь счастье от него, он вырастет хорошим человеком. Но пока ты его воспитывал, ты испытывал страдания, а не счастье. Тебе было тяжело. Потому что у каждого ребенка свой характер. Он будет тебя мучить обязательно, этот человек. Сначала, конечно, рождается такой хорошенький. Думаешь, что там не бывает просто никаких проблем в этом человеке. Ничего, он подрастет, тебе покажет, бывает или не бывает. И ты не понимаешь, откуда же берутся это все. Он же был хорошеньким. Откуда взялось все плохое? Ты не знаешь, что время заставляет, вытаскивает тяжелую судьбу у каждого человека из сердца, каким бы он хорошеньким ни казался с самого начала. Это касается детей, мужа с женой, всех. Первая стадия стресса, она возникает, когда человек еще хочет победить свою судьбу, но уже не может. Он тратит все-все свои силы на то, чтобы было так, как он хочет. Допустим, от него уходит близкий человек. И он его сильно любил, как бы это цель его жизни была. Если я кого-то сильно люблю, то я впадаю в зависимость от этого человека, и через него начинает действовать моя плохая карма. Но представьте, если я буду сильно сейчас хотеть, чтобы вам понравилась моя лекция. Вы все разбежите из зала. Что я буду смотреть на вас, как бы, вам нравится? Вот такой вопрос всегда будет. Ну, радуйтесь мне, радуйтесь. Понимаете, и вы думаете, сколько можно. И вы все будете уходить с лекции. Но точно так же в личной жизни, если я люблю кого-то, я хочу, чтобы он мне радовался, на меня внимание обращал, меня любил, обо мне думал, всегда для меня жил, все делал для меня. Человек не может так жить, ему он же не может вот в одну сторону только быть замкнутым. Он какое-то время так живет, потом говорит, слушай, я уже так не могу. Мне нужно и подружек иметь, там, допустим, и друзей, и уделять время другим людям. Я не могу вот в одну точку вот только смотреть все время. У меня на лекции как-то девушка с парнем пришли на лекцию. Вот парень так и любил. Он встал мне, задал вопрос, говорит: Олег Геннадьевич, представляете, мы нашли друг друга. У нас самые лучшие отношения в мире. Я ее бесконечно люблю, верю в этого человека. Как вы говорили, верю в тебя, дорогую подругу мою. Мне песню привел, говорит, вот так я и верю в нее, как вот в этой песне поется. Но, Олег Геннадьевич, есть одна проблема. Она почему-то не совсем понимает меня. Поговорите с моей девушкой. Можете уделить какое-то время? Она встала, взяла микрофон. Я говорю, вы устали от него? Она говорит, я так устала, что уже не могу просто. Он меня замучил. Я микрофон ему даю, он говорит, это неправда. Я вообще ее не мучаю, я только ей хочу добра, я забочусь о ней. Но она почему-то не может принимать мою заботу. Она вот почему-то не понимает мою заботу. И девушка говорит, мне вот знаете, мне, Олег Геннадьевич, не хватает просто покоя. Я бы посидела одна, как-то вот отдохнула. Он постоянно меня мучает своим общением. Он всегда ко мне приходит, хочет, чтобы я вместе с ним отдыхала, хочет общаться постоянно со мной. В общем, Олег Геннадьевич, я от этой любви уже устала. Я не знаю, что мне делать, я хочу сбежать от этих отношений. Трубочку парню даем. Он говорит, Олег Геннадьевич, не верьте ей, это она просто так жалуется. Никуда она сбежать не хочет, она всегда со мной хочет жить, она меня любит. Она во мне души не чает. Мы с ней в гармонии в полной находимся. И так далее. У нее одна речь, у нее другая. Человек вообще ничего не слышит, никого не хочет понимать. Мне понадобилось полчаса, чтобы хотя бы в его голову вбить мысли, что полной гармонии нет. Что есть проблемы. Полчаса. Вот представьте, он эту ситуацию доводит до такого степени, что она просто уходит от него и все, потому что она не может ему донести, что есть проблема. Он ее не хочет видеть, эту проблему. Он говорит, у нас все классно. Почему он так говорит? Потому что ему хорошо с ней, а как ей, он не знает и знать не хочет. Потому что человек, когда наслаждается рядом с другим человеком, он другого человека не видит. Он видит только объект своего наслаждения. Личность в это время отсутствует перед его глазами. Можно с близким человеком прожить всю жизнь, если он тебя сильно любит, он тебя не видит. И то, что тебе нужно в жизни, он делать не будет. Он будет делать только то, что ему нужно. И ты ему можешь 1000 раз сказать, что тебе нужно, он это не поймет. Он говорит, нам это не надо. Нам и так хорошо без этого. Например, если вы скажете ему, я хочу уехать к маме на недельку. Он говорит, зачем? Зачем это надо? Нам и хорошо, и без мамы. Зачем нам ехать тебе к маме? Он говорит, это не нам, а я хочу уехать к маме. Она говорит, ну я не думаю, он говорит, ну я не думаю, что ты сильно хочешь. Это просто так, какое-то наваждение. Ничего объяснить невозможно. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Видите, вот так вот, много рук поднято. Пока нет. Сейчас движемся вперед потихоньку. Итак, я не к тому, что вы сейчас все должны уйти из отношений. Такого человека надо просто воспитывать, строже себя вести, отодвигать от себя, чтобы он отрезвел. Я просто рассказываю один из эпизодов, когда человек верит в человека. Он полюбил человека и поверил в человека. У нас есть на русском такая песня, ну, популярная в свое время такая была песня, модная. Виктор Цой пел. Сейчас спою. Там всего несколько слов, а вся песня. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Вся песня. означает, что человек поверил в человека. Страшная ситуация. Шансов спасти ситуацию почти нет, если люди не понимают, почему причина, в чем причина. А причина в том, что не та вера. Человек не поверил ни в Бога, а в человека, и он рушит все в результате. Точно так же своего ребенка можно поверить. Я уверен, что если собачку так поверить, в собачку, она тоже сбежит. Все сбегают, никто не может выдержать то, что предназначено для Бога. То, что предназначено для Бога, человек выдержать не может. Так, первая стадия — кризис. Человек пытается вернуть близкого человека, все тщетно. Нет никакой возможности, потому что поменять свою веру он не может сразу, а такие отношения человека не устраивают. Он убегает от отношений, потому что он дальше так больше жить не может. И ничего поменяться тоже не может, потому что человек слеп. Он не понимает, что он мучает человека своей любовью. Он не понимает и понимать это не может, потому что он путает человека с Богом. Все. Он его идеализирует, считает его совершенством, да, и так далее. В общем, сбежало. Что дальше происходит? Человек пытается вернуть всеми способами. Он старается, подключает. Сначала есть три стадии развития ситуации. Первая стадия. Он пытается сам вернуть человека своими силами. Если он видит, не помогает, следующее, он начинает с помощью психологов, там, друзей, старших вернуть человека. Не помогает. Дальше он идет в храм. Верующий он, неверующий, не имеет значения. Он идет в храм, куда-то в святое место. Если он верит в духов, значит, он идет к каким-то бабкам, чтобы они там пошептали, что-то сделали. В общем, во что он верит, туда идет. Это третья стадия. Не помогает. Дальше наступает шок. Это вторая стадия стресса, потому что сила его и вера кончаются. Человек не знает, что делать, он обесточен. И во время шока у него проявляются две главные признака шока. Два главных признака. Первый признак — он не может есть. Второй признак — не может спать. То есть он не может ни отдыхать, ни восстанавливаться, ни наполняться силой. Этот человек находится в полной обесточенности вообще. И теперь смотрите, если вы не можете ни есть, ни спать 3 дня, это не стресс, это стрессовая реакция. А если вы не можете ни есть, ни спать больше недели, это значит, что этот стресс продлится не меньше 1,5 лет. Если вы 3 дня не можете ни есть, ни спать, значит, это продлится где-то 3-4 месяца. А если больше недели, а если 2 недели продлится, это очень серьезный стресс. И вы должны беречь прежде всего свою жизнь в этом случае, а не то, что вы хотите вернуть себе назад. Потому что можно жизнь даже потерять в этом случае свою, не то, что то, что ты потерял. Чаще всего, если человек действительно верит в другого человека, то в этом случае чаще всего возврата нет назад. Ну, за редким исключением. А если человек возвращается назад, значит, это был не стресс, а стрессовая реакция. Стресс всегда означает, что возврата назад нет. Теперь, могу ли избежать ли я стресса в этой жизни? Никто в этой жизни стресса избежать не может, кроме тех, кто верит в Бога. Причем некоторые люди думают, что они верят в Бога. А на самом деле, когда им плохо, они не к Богу обращаются, а друг к другу. Это значит, стресс все равно будет. Потому что верить в Бога означает опираться на Бога. Брать силу у Бога и побеждать только с Его помощью. Ну, я имею в виду, Бог означает также те, кто с Ним связан. Это наставник, это Священное Писание, святые места, икона, крестик там и так далее. Все это означает связь с Богом. Все это божественные предметы, также личности, связанные с Богом, также все связано с Богом. Они дают победу над стрессом. Смотрите, та же самая ситуация. Я влюбился в женщину, она не выдержала моей любви, ушла. Но я верю в Бога. Я начинаю молитву, она возвращается. Почему? Потому что это не стресс. Незачем человеку испытывать стресс, если он уже правильно верит. Зачем ему испытывать стресс? Стресс означает, что я не знаю, как верить, не знаю, опираться на что. Источник моей силы ушел от меня. Вот что значит стресс. Я хочу брать силы от того, кто ушел от меня, и он меня отвергает. Получается, что я верю в то, что меня отвергает. Результат – потеря себя. Человек теряет себя. Третья стадия – отрицания. Человек не верит, что у него произошло. Часто, когда уходит из жизни близкий человек, есть такая как бы стадия, что если человек верил так сильно в этого человека, он говорит, он живой. Это все ерунда, я не верю в это, что как бы я не хочу никого слышать, он живой. Он даже, глядя на мертвое тело, он думает, что оно живое. Особенно, если когда ребенок уходит из жизни, так родители часто думают, они верят в своих детей, если. Это называется стадия отрицания. Человек отрицает, что что-то плохое произошло. Если жена ушла, он говорит, да она все равно вернется по-любому. Он не верит никому, кто говорит иначе. В это время и в стадии шока нельзя человеку говорить, что ну, ты не прав. Вот, допустим, человек в шоке, у него как будто кожу сняли. Если человек в шоке приходит, он не может спать, не есть, и он говорит, ко мне жена вернется, надо ему сказать «да». Даже если она никогда не вернется. Те люди, которые ему скажут правду, скажут «никогда не вернется», враги на всю жизнь. Вот в это время, когда человек находится в стрессе, все люди становятся друзьями и врагами на всю жизнь. Очень трудно потом что-то поменять. Те люди, которые в это время тебе помогают заботиться о тебе, они становятся друзьями на всю жизнь. Те люди, которые тебе не помогали в это время, ты не сможешь с ними потом дружить. А те люди, которые тебя отрезветь пытали в это время, они становятся врагами. Ты не сможешь им простить, что в это время, когда тебе было очень больно, они тебе делали еще больнее этой ненужной тебе правдой. Потому что когда человек находится в шоке, ему никакая правда не нужна. Ему нужно только успокоение в жизни, и все. Ему нужно, чтобы было стало легче. Ему не нужна правда. Поэтому ему нужно говорить, у тебя все будет хорошо, все вернется, все будет нормально этому человеку. Больше ему ничего не надо знать вообще в это время. Если вы даже своим родственникам в это время скажете правду, вы разрушите родственные отношения. Будьте осторожны. Четвертая стадия стресса – это гнев. Человек начинает искать причину. Самое главное, чтобы мы не стали причиной этой. Причиной может кто угодно быть. То есть человека сглазили, испортили. Самый простой способ объяснения – это найти какую-то злую силу. И потом ее обвинять. Ну, конечно, злой силой могут быть родственники, также знакомые, друзья. Допустим, девушка ушла от тебя, и у нее есть подружка, которая в это время с ней дружит, продолжает дружить. Но она была подружкой семьи. Девушка ушла, и подружка осталась с ней дружить. Кто виноват, что она ушла? Подружка. Все, человек даже прощает потом жене, что она ушла, подружки никогда уже. Она виновата, и даже она говорит, я не уговаривала ее. Слушать никто не хочет. Я знаю правду. Знаете, почему человек так начинает думать? Потому что он не может понять, как ее можно любить в это время, когда она меня не любит. Он считает, что все, кто ее любит в это время, это враги. Потому что она предала меня. Это значит, что все должны остальные тоже ее предать. Если они с ней остались, значит, они враги, они за нее, и они ее увели у меня, на самом деле, эти люди. Ну, в общем, на третьей, на четвертой стадии гнева человек находит себе врагов, с кем надо сражаться, потому что он не знает, что больше делать. Он не знает, как можно эту ситуацию, ну, как бы, исправить. Понимаете, если все происходит не так, как ты хочешь, и ты не можешь повлиять на ситуацию, надо хотя бы ногой топнуть, стукнуть об стенку головой. Ну что-то надо сделать, понимаете? Иначе счастья нет никакого. Поэтому человек и находит себе врагов и сражается с ними. А что делать остается? Причем это происходит, естественно, спонтанно. Смотрите, мы на прошлой лекции говорили с вами, что единственный способ победить судьбу – это вернуть ее назад в сердце. Если я считаю кого-то причиной своих проблем, я никогда не смогу победить судьбу. Судьбу можно победить, если ты сначала простил жене, которая ушла, Потом простил ее подружкам. Потом понял, что действует судьба. Сатурн там, как ты это называешь, обвини кого-нибудь. Вот. Ты понял, что действует судьба, она виновата во всем. А потом надо понять, что все-таки действует не просто судьба, а моя судьба. Это я когда-то был виноват. И тогда ты только с этого момента начнешь побеждать эту судьбу. А до этого ты был просто в ауте. Из-за боли, сильной боли у тебя помутнился рассудок. Когда у человека мутнеет рассудок, он не может правильно рассуждать. Он всегда мир делит на хороших и плохих, на друзей и врагов. Человек, который трезво относится к миру, у него нет врагов никаких в этом мире. У него есть только судьба и Бог. Все. То, что связано со судьбой, он относится к этому терпимо. То, что связано с Богом, он любит, радуется и ценит. Врагов нет в этом мире никаких. Есть только те, кто нас учит. Некоторые люди считают, что демоны — это те, которые сильнее Бога. Ну как это интересно, Бог создал кого-то сильнее себя? Интересно, как это вообще бывает? Все в этом мире предназначены для того, чтобы нас учить. Все хорошие поэтому. Ну, понятно, некоторые учат, гладя нас по голове, а другие бьют по попе. Те, кто бьют по попе, они демоны, а те, кто учат гладить по голове, они ангелы. Вот и вся разница. Так и там в судьбе тоже так же все действует. Есть строгие учителя, есть добрые. Ну, в конце концов, человек переходит на пятую стадию, потому что он все, что он делает во время стресса, он делает это для того, чтобы вернуть себе назад то, что он потерял. Он гневается, кричит, ругается, видит, что назад ничего не возвращается. В результате он начинает переходить на пятую стадию, которая называется спор. Одна часть у человека внутри говорит, что виновата она, а другая часть говорит, виноват ты сам. Ну, то есть он начинает со своей совестью спорить на пятой стадии. Он с ней сражается. И постоянно идет беседа внутри такого человека. Он сам себе доказывает и опровергает все. Эта стадия уже длится побольше, чем все остальное. Гнев может длиться месяц, отрицание может длиться 2 недели, шок 2 недели, кризис может длиться 2 недели. А вот спор может длиться несколько месяцев уже. Здесь уже человек основательно укореняется и ходит постоянно. Вот в стрессе, чем человек отличается в стрессе? Он не может, он живет, работает, все делает как надо, но ни о чем другом думать больше не может. У него есть только одна тема. И когда он находится в споре, он целыми днями, когда у него есть свободное время, садится и спорит сам с собой. Это его занятие главное. С одной стороны, он осуждает, обвинительный приговор выносит, а потом оправдывает человека, который как бы виноват. Но самое удивительное, что потом человек приходит на 6-ю стадию стресса, которая вообще парадоксальна. Ко мне пришла одна женщина и говорит: «Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация, я грешница, серьезная грешница очень, вот, и по этой причине я потеряла мужа». Я говорю: «Ну, исправляйтесь тогда, что я могу сказать?» Она говорит: «Это невозможно исправиться, потому что я неисправимая грешница». Я смотрю, уже вижу, что что-то не то. Логика пошла не в ту сторону. Я начал изучать ситуацию, говорю: «А в чем ваш грех-то заключается?» Она говорит: «Мой грех заключается в том, что я плохая жена». Я говорю: «А кто это решил?» Ну, говорит, кто? Старшие всегда решают все. Мой муж, мой старший, он решил, что я плохая жена, и я грешница. Я говорю: «И что дальше он сделал?» Она говорит: «Ну, он что сделал? Он ушел от меня к святой женщине. Он грешницу меня оставил, а к святой женщине ушел, к возвышенной, такой же, как он». Я говорю: «Ну, вы знаете, вообще-то возвышенные люди жен не бросают. Они их терпят всю жизнь». Она говорит: «Ну, это исключение». Я даже хочу, чтобы у него все было хорошо там с этой женщиной возвышенной, потому что, ну, ему положена такая возвышенная женщина, а я грешница. Я говорю, вам не кажется, что вы чем-то не тем занимаетесь сейчас? Она говорит, кажется. Я так раньше не думала, я раньше на него злилась, а потом поняла, что надо себя обвинять. Я говорю, вы знаете, у вас это тоже пройдет скоро. Может, вам остановиться и подумать, как дальше жить? Она говорит, Олег Геннадьевич, я одно не могу понять. Почему он меня бросил? Ведь нет такой другой причины, кроме того, что я грешница. Я говорю, это правда, что нас не бросают за то, что мы святые. Но вы с ним-то нормально себя вели. Есть только одна проблема, вы его разбаловали. Когда женщина боготворит своего мужа слишком сильно, то есть несколько стадий развития таких отношений. Первая стадия, он начинает ей понукать, дает ей постоянно наставление. Вторая стадия, он начинает наглеть, эксплуатирует ее. Третья стадия, ее чувство собственного достоинства становится таким низким, что он ее уже не может любить. Так как энергию любви он не получает от жены, ему приходится искать себе любовницу. В связи с этим хочу вам сказать одну важную вещь. Всегда, когда люди вместе встречаются, начинают общаться, это немножко отвлечение друг от этой темы. Всегда энергия любви движется в одну сторону. Преимущественно. Один человек любит и поэтому балует другого человека. А другой человек любимый и поэтому эксплуатирует другого человека. Тот, кто любимый, он эксплуатирует. Тот, который любит, балует. И тот человек, который любит, он теряет свое чувство собственного достоинства, оно снижается в это время. А тот, кого любит, оно повышается, но становится злым. Не хорошим, а злым чувство собственного достоинства. В результате, тот человек, которого любят, он теряет любовь к тому, кто его любит. И это испытание можно победить только одним способом. Надо найти счастье не в отношениях с этим человеком, а с Богом. И начать воспитывать этого человека. Не позволять ему наглеть. Сохранять свое чувство собственного достоинства, потому что ты, если ты его теряешь, он тебя не будет любить. Несчастные люди никому не нужны, замученные, униженные никому не нужны. Они становятся некрасивыми. Женщина красива всегда, когда ее чувство собственного достоинства хотя бы не слабее чувства собственного достоинства мужчины. Мужчина всегда красивый, если его чувство собственного достоинства не слабее чувства собственного достоинства женщины. Поэтому каждый человек не должен унижаться с одной стороны в отношениях, а с другой стороны должен служить. Вы скажете, как это возможно? Надо понять, что когда мы служим другим людям, близким людям бескорыстно, это не унижение. Унижение – это когда мы служим и ждем чего-то взамен. Допустим, жена приготовила мужу и ждет, когда он ее похвалит. Это унижение. От этого теряется чувство собственного достоинства. А если она готовила для Бога, и мужу эту дала как награду, как милость, тогда Бог ее похвалит в сердце. Она будет счастье от Бога чувствовать, что она мужа кормит освященной пищей. А муж, если забудет похвалить, она даже не обратит на это внимания. Она подумает, это его проблемы. Не сильно расстроится. И когда он ее похвалит в следующий раз, она посмотрит на него и скажет, спасибо, мой хороший, я тебя понимаю. Она не будет зависеть от похвалы. Или муж, допустим, работает для Бога, приносит зарплату домой, часть денег отдает в храм. Именно для этого он работает, понимает, что остальные деньги нужны для поддержания жизни. Без того, чтобы покупать детям вещи, без еды не проживешь. И даже без того, чтобы жена не купила себе украшения. Потому что у каждой женщины есть одна зона, в которой она не может себя контролировать. Это зона, в которой она отдыхает. И хорошо, если женщина отдыхает просто в уединении. Некоторые женщины отдыхают, когда покупают себе украшения. Это уже тяжелее. Некоторые женщины отдыхают, когда ездят в поездки какие-то. Тоже недешево такой отдых стоит. Некоторые женщины отдыхают, когда они общаются с подружками. Ну, более-менее нормально. Это можно как-то перенести. Но тебе придется терпеть, что она по часу, по два в день разговаривает не с тобой. Мужчины тоже отдыхают все. Но у них отдых – это хобби у мужчин. Если хобби, допустим, азартные игры, это очень тяжело, конечно, это очень плохо. Лучше это перевести в какой-нибудь спорт. Если мужчина вместо азартных игр начинает волейбол там играть, еще что-то, это хорошо. Но поменять вид хобби невозможно. Как человек отдыхает, так он и будет отдыхать всю жизнь. Надо просто это в нормальный вид перевести. Не сильно разрушающие отношения. Итак, эта женщина была на стадии стресса, который называется вина. Я ей объяснил все и сказал, что следующая стадия будет паника. Когда вы не перестанете себя обвинять, вы вообще не поймете, что вам дальше делать. Потому что все способы закончатся, вернуть себе человека назад. А восьмая стадия называется депрессия. И вот эта восьмая стадия депрессия, что это означает? Что человек как растение стал, которое внешне кажется, что засохло, а на самом деле просто ждет солнца. Есть такие растения, иногда растет растение, и оно как будто бы засыхает. Ну, смотришь, оно повяло, но оно живое. Оно ждет просто, когда будет вода и солнце. Когда вода и солнце появляются, оно опять начинает расти. Так и человек в депрессии. Он просто ждет, когда придет в его жизнь другая жизнь, новая жизнь. Знаете, что когда человек испытал такой стресс, а кто из вас сейчас испытывает длительный стресс многолетний? Поднимите руку, кто себя узнает в том, что я говорю. Это значит, что вы начнете новую жизнь. Человек, который испытывает такой стресс, старую жизнь вести уже не может. То, что начинается у него, это совершенно новая, другая жизнь, которая совсем не похожа на старую. Это значит, что у него другие ценности, другие взгляды, другие отношения, все меняется полностью. Потому что меняется вера. Человек начинает по-другому верить в Бога. Начинает очень сильные отношения с Ним строить. И тогда депрессия сменяется на следующий период. Когда человек чувствует, что как бы лучше становится, он начинает заниматься духовной практикой, чувствует, что лучше становится, но пока не знает, что делать в жизни. Он не знает, как это использовать, потому что он выпал из жизни. Он как бы жил просто, между прочим, а радость от жизни не испытывал все это время, несколько лет. И он не знает, как это вот внутреннее счастье, которое он начал испытывать от отношений с Богом или с природой, или с людьми. Потому что Бога человек может найти не только в иконе или в храме. Он Бога может найти в природе, такое тоже бывает. Или может Бога найти среди людей. То есть людей полюбить может такой человек. Это значит, что он поверил в Бога, но просто у каждого свой способ верить в Бога. Бог в сердце людей находится, и также он находится в природе. Самый лучший способ полюбить Бога – это найти себе веру, в которой ты можешь образование получать. Зачем нужна вот какая-то традиция духовная? Потому что там тебя могут научить, как отношения с Богом строить. В этом самый смысл, а не в том, чтобы наряжаться в какие-то другие одежды, не как все, смотреть на всех остальных людей и говорить, вы грешники, в ад попадете. Нет, не для этого вера нужна. Она нужна для того, чтобы выучиться отношения с Богом строить и со святостью. Для образования она нужна. Но если человек думает, что вера нужна для того, чтобы отгородиться от этого мира, свою скорлупу себе сделать и в этой скорлупе клеймить позором всех остальных, то это значит, что этот человек, он ничего не понял. У него нет понимания, зачем нужна вера. Такие люди начинают, называются верующими атеистами или начинающими верующими. Они к Богу относятся как к собственности и считают, что Бог может только у меня быть в моей вере правильным. Везде у остальных, у всех Бог неправильный. Только у меня Он правильный. Как некоторые люди говорят, только я люблю по-настоящему эту девушку. Все остальные ее не любят. Такая, знаете, эгоистическая любовь. Нормально, это так всегда бывает вначале. Итак, потом человек принимает реальность, он трезвеет. Начинает, это 10-я стадия уже. Он начинает видеть мир как-то, улыбаться всем вокруг, дружить. На 11-й стадии у него начинаются перемены в жизни, большие перемены. Все по-другому становится, много друзей. Потом возможности появляются. На 12-й стадии у него перемены в деятельности появляются. Он начинает развиваться уже в работе. На 13-й стадии он видит новые какие-то перспективы в своей жизни, те, которые раньше не видел. И на 14-й стадии он начинает развиваться. У него появляется рост во всех отношениях. У него начинается новая жизнь. Кто же надолго остается в стрессе? Есть невежественные люди, которые счастье воспринимают в том, чтобы просто забыться. Такие люди даже не понимают, что они в стресс попали. Они находятся в запое, такие люди. То есть они пьют и не могут остановиться. Почему они пьют? Потому что им надо как-то восстанавливать себя. То есть, когда человек пьет, что с ним происходит? Когда человек выпивает, он получает счастье от этого. Как вы думаете, откуда это счастье берется? Ну вот человек не от природы счастье получил, не от людей, не от служения, не от Бога. А он повыпил и раз хорошо стало. Откуда взялось счастье? Есть такие виды счастья, которые приходят в обмен одно на другое. Как знаете, есть такая пословица, не знаю, у вас есть или нет, на русском, как бы, он продал себя черту, называется. Так вот, знаете, вот эта пословица про тех, кто начал выпивать. Что происходит реально, об этом описывают веды. Человек контактирует через спиртное, это мистический процесс. Раньше это в ритуалах использовалось, для того, чтобы с духами контактировать. Это тоже не самый лучший вариант жить, с этими духами контактировать. Но сейчас уже никаких ритуалов нет, все просто этим занимаются повально. Понимаете, человек берет спиртное, пьет его, и в это время в его психику, с его психикой начинает взаимодействовать веселящий дух. Этот веселящий дух берет у него его волю, самообладание, решимость, то есть берет его силу разума себе, а человеку взамен на это дает счастье. И этот человек становится зависимым от этого духа, потому что люди говорят, зависимость от спиртного попал. Да не от спиртного он зависимость попал, у нас спирт в крови тоже содержится. Есть определенный процент, который просто нужен человеку для жизни. И мы ни от кого не зависим от этого спирта там никак. Понимаете, зависимость от духа возникает, а не от спирта. И человек, он когда ему плохо, у него воли-то нет, он волю отдал духу, силы воли нет у него. Он не духовному учителю свою волю отдал, не Богу, а духу. А дух, он не бескорыстный, как Бог. Он твою силу воли будет использовать в своих целях. Твоя энергия воли ему нужна для жизни. А взамен он радуется тебе, дает счастье. Говорит, спасибо за то, что ты себя мне продал. Получи, балдеж, наслаждение. Взамен. Вот такая петрушка получается. Это сленг. Итак, мои хорошие, невежественные люди, которые пытаются свое страдание как-то залить вином или проиграть в карты, или они пытаются развлекаться сексом как-то или чем-то другим для того, чтобы горе свое убрать. Они из стресса не выйдут. Они будут жить в стрессе всю жизнь, пока кто-то не помолится за них. Таким людям нужна помощь извне. И помочь им словами невозможно. Они вас пошлют просто подальше. Они не услышат ни ваши слова, ни ваши речи. Ни даже материальная помощь им не поможет таким людям. То, что единственное им может помочь, это ваша молитва к Богу и память об этом человеке во время этой молитвы. И как эта помощь происходит, никто не может этого понять. Это непостижимо. Но человек в какой-то момент вашей молитвы, когда у вас в сердце чувство возникает, что все будет хорошо у этого человека, он начинает исправляться. Я знаю много женщин, которые молитвой вот так вот действуя, они сделали так, чтобы их муж перестал пить. Там есть определенные стадии, я вам их расскажу. Потому что это актуальная тема у многих людей, близкие люди пьют. Я поэтому вам расскажу. Первое, что надо понять этой женщине, что она сама пила в прошлой жизни, поэтому получила наказание. Не надо думать, что она несчастная, ей не повезло, там вышла замуж не за того, кого надо. Почему ты полюбила именно этого человека? Я знаю много интересных случаев, когда человек распознавал, что эта женщина будет выпивать. Вернее, я вам сейчас расскажу конкретный случай, как действует судьба. Человек в этой жизни, не в прошлой, обычно мы с прошлой жизни страдаем, поэтому не знаем. А человек в этой жизни сделал то, что сделало ему страдание. Поэтому он все знал. Единственное, он не знал, как это исправить. А почему он страдает, он знал точно. Итак, этот человек, он, когда у нас там было в 90-е годы бардак в России, он в это время воспользовался этим и открыл большой виноводочный завод. Начал торговать алкоголем. Когда человек торгует алкоголем, это значит, что он приносит страдания очень многим людям одновременно. Становится официальным дилером веселящих духов. Распространяет их по всей матушке земле. Вот. Ну и естественно, за это он должен страдать потом в будущем. И он, просто Бог, видно, любил его, как-то милостив к нему был. И ему был выбор потом дальше. Выбор был такой. Или ты отдаешь все этот бизнес, или тебя убивают. И ему честно сказали эти люди, которые хотели так сделать с ним. Они сказали, у тебя есть два варианта. Или ты все отдаешь и остаешься жив, или мы тебя убиваем и забираем сами все. То есть вариантов никаких нет. По факту. Он подумал, подумал и просто им все отдал. У него осталась просто квартира. И все, и он остался жив. Но потом последовательно у него было три жены. Когда он женился, девушка была хорошая, и она на глазах у него спивалась, становилась алкоголичкой. А он не пил при этом сам. Потом дальше следующая берет замуж нормальная, спивается, становится алкоголичкой. Потом следующая, третья. И когда третья уже спилась, и он ее бросил, он пришел ко мне и сказал, что мне делать? Я не хочу четвертого случая уже. И он мне сказал, я понял, за что я страдаю. Ты мне скажи по судьбе, сколько мне еще таких положено, чтобы они спивались? Я подумал, говорю, ну еще парочку. Он говорит, ну я все не могу уже, я так не могу жить. Я говорю, тогда у вас есть выход. Вам надо настраиваться на святость, думать о Боге, молиться, жить для Бога и сжигать эту плохую судьбу. Он говорит, какие признаки того, что я сжег судьбу? Я говорю, первый признак такой. Думайте о своей женитьбе будущей и в сердце вот здесь спокойно. Вот сейчас подумайте о следующей женитьбе. Он говорит, я даже думать не хочу. Я не чувствую никакого спокойствия, поэтому к вам пришел, я боюсь. Я говорю, это означает объем работы. Страх указывает на трудность. Вот это та куча, которую вам надо покидать в костер. колючек. Там страх этот внутри. Все люди знают объем работы своей судьбы. Каждый человек. Не думайте, что вы ничего не знаете, сколько у вас судьбы. Вспомните ситуацию. Подумайте о ней, и возникает тяжесть внутри. Эта тяжесть означает объем работы. Сколько судьбы тяжелой определяется просто с помощью памяти. Вы, допустим, меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, сколько еще объем работ? Я вам больше не скажу, чем ваше сердце. Даже когда человек уходит из жизни, близкий человек, и вот здесь в сердце наступает тяжесть, то вы с помощью молитвы можете достичь того, что у вас легкость по отношению к нему возникает. Вы думаете об этом человеке, который ушел из вашей жизни, и у вас чистота в сердце и легкость, а не тяжесть. Это значит, что вы для него все уже сделали. И эта тяжесть была только по той причине, что вы должны были что-то для него сделать. А люди это воспринимают как проклятие. Понимаете, все люди думают, что если у меня на сердце тяжесть, значит, я какой-то проклятый, что я как все не могу жить нормально. Это означает, что мы душой все ленивые. Мы работать душой не хотим. Это мы заходим на кухню своей судьбы, смотрим там грязную посуду, думаем, о, я проклятая, все. Ты не проклятая, ты просто должна сейчас мыть посуду и все. Надо мыть посуду только не на кухне, а своей судьбы. А мы даже не знаем, как это делать. Кто из вас вчера, когда мы повторяли «Я желаю всем счастья», почувствовал сердце спокойствия? Поднимите руку. Вот точно так же вы можете почувствовать полную победу над своей судьбой, делая то же самое. Не думайте, что я это придумал. У меня, у моих друзей, знакомых были такие победы, которые можно как не иначе, как чудом назвать только и все. Опишу вам один случай с одной моей родственницей. Она болеет психическим заболеванием много лет. И я иногда интересуюсь, как у нее дела. И в один день я позвонил. Рано утром после молитвы почувствовал, что надо звонить срочно, что-то не то. Я позвонил, и дочка взяла трубку. Я спросил, как дела у мамы? Она сказала, все нормально, мы спим еще. Я говорю, ну ты с ней рядом, что ли, находишься? Она говорит, нет, она спит в соседней комнате. Я говорю, ну ты сходи, потому что у меня сердце беспокоит, сходи, посмотри. И если у нее все нормально, то значит, слава Богу. И она пошла, говорит, а что-то дверь заперта. Я говорю, у вас что, замки на дверях? Она говорит, нет. Я говорю, такого не может быть, толкай дверь. Она толкает дверь, девочке 11 лет. И она видит, как ее мама стоит на карнизе 7-го этажа. Знаете, что такое карниз? Это не подоконник, это с другой стороны. Там балкона нет, просто карниз. И асфальт внизу. И она стоит там не в себе. Я говорю, ты не двигайся сейчас, не подходи к ней, ничего не говори, не двигайся просто. Стой и жди. Она говорит, чего ждать? Я говорю, жди, когда я тебе позвоню. Я сейчас буду молиться. И я положил трубку, включил голос святого человека и начал молитву. Через несколько секунд я почувствовал, как дух ее тащит за волосы вниз, чтобы она разбилась. А она из последних сил своего сознания держится руками за вот это вот, за то, что она может держаться там. И тогда я начал молиться, чтобы Бог дал ей силы удержаться. То есть я не начал бороться с духом, а я начал давать ей силы своей молитвой. Я чувствую, она крепнет, у нее сил больше становится, чем у духа. И тогда я начал потом дальше ослаблять силу духа. Я молился и потихонечку, помаленьку забирал у него силы своей молитвой. То есть я святостью побеждал силу этого духа. Постепенно дух ослаб. Но я не добился до того, чтобы вырвать его из головы у нее. Я почувствовал, что он совсем слабый. И в этот момент я понял, что она спасена. Я прям четко понял, что дальше молиться не надо. Мне прям вот здесь сердце было доложено. Все, молитва закончена, все нормально. В этот момент я звоню девочке, она говорит, приехала бригада МЧС помощи. И тихонечко лестницу пододвинули к ней на 7-й этаж, лесенка пожарная поднялась. Человек залез и схватил ее. И потом ее назад, и вместе с ней туда в комнату зашел. И начал ее держать там, чтобы она никуда не убежала. Ну так ее привели в чувство и спасли ей жизнь потом. Она стояла на карнизе 20 минут. Молитва 2 длилась 20 минут. Неужели вы верите, что ей повезло? Подтверждение. Это было не везение. Это была реальная борьба за ее жизнь. Причем интересно ее собственное ощущение. Она была уверена, что она погибнет. А потом она начала чувствовать, что она выживет через какое-то время. Она все помнила в это время, но ничего не могла сделать. Дух был сильнее ее. У меня таких случаев много. Какие-то я могу рассказывать, какие-то являются секретом, потому что я не могу это все разглашать. Но так или иначе, я просто вам рассказываю то, что я испытал сам в своей жизни. В отношениях с Богом, как победа приходит через молитву в жизнь человека. Не думайте, что у вас такого не произойдет. Могу рассказать случай с долгом, если вы хотите. Но это не мой уже случай, это случай другого человека. Одна женщина подошла ко мне в Алма-Ате и говорит, что я заняла очень большие деньги у одного очень влиятельного человека. Я была с ним в хороших отношениях, потому что я тоже очень богатой была человеком. И в результате моей плохой судьбы я потеряла все эти деньги, в результате бизнеса потеряла. И сейчас этот человек настолько могущественный, он говорит, или ты мне вернешь деньги, или я тебя засажу в тюрьму надолго. И она знает точно, что он это сделает. Он как бы зря слова на ветер не бросает. Она пришла ко мне и говорит, что делать? Я говорю, давайте помолимся с вами. Вы молитесь, я буду молиться, потом придет ответ. Выход все равно есть. Надо просто сейчас победить судьбу. Она начала молиться, я молился. И когда мы встретились, она говорит, и мне легче стало. Я не знаю, что делать. И меня осенило в это время. Я ей говорю, вы знаете, я тоже почувствовал, что вы спасены. И я даже знаю, что вам надо делать. Я ей сказал, что вы должны еще помолиться, чтобы вы вышли на вторую стадию победы над судьбой. Потому что первая стадия – это ощущение, что все будет хорошо. А вторая стадия назначает влияние. То есть в данном случае она должна была иметь силу поговорить так с этим человеком, чтобы он ей поверил. Потому что судьба не давала возможности ему верить, этой женщине. Она помолилась еще, и когда она почувствовала, что она сможет с ним поговорить, она пришла ко мне и подтвердила, говорит, да, а точно? Ну даже не обязательно мое подтверждение, вы сами это можете почувствовать. Что вы чувствуете, что вы в разговоре сможете убедить человека. И план был такой, она должна была прийти к этому человеку и сказать ему, что ты можешь, конечно, меня посадить, это твое право, ты можешь сделать со мной все, что угодно сейчас, но я тебе предлагаю другой вариант. Ты можешь взять меня на работу, так как я серьезный менеджер и очень хороший как бы специалист, ты можешь взять меня в свою компанию, они занимались похожим бизнесом, и я буду возглавлять деятельность в твоей фирме. И ты сам определишь, сколько денег я буду получать, а сколько будет гаситься твой долг. И он определил. Он оказался разумным человеком. Он сказал, хорошо, мы попробуем. Какое-то время попробуем. И дал срок испытательный. Он взял ее на работу. И что произошло дальше, это просто сказка. Она ему принесла огромные деньги. У ней все начало получаться, она ему принесла огромные деньги. Он простил ей все долги остальные. Она не отдала, не вернула все долги. Простил ей все долги, купил ей квартиру и сказал: оставайся у меня. Никуда не уходи. Я хочу, чтобы ты у меня работал. Она говорит: ну мне и тоже хорошо, нет проблем. Так все это закончилось. Ситуация безвыходная была. Но молитва изменила все. Вы скажете: ну это частный случай. Знаете, весь этот мир частный случай сплошной. Но везде работает все одно и то же. Три стадии. Первая стадия — все будет хорошо. Вторая стадия — возможность влиять. Третья стадия — чудо называется. Чудо. Когда происходит то, чего ты никогда не ожидал, что это произойдет. Как же нужно, что же нужно делать, чтобы это чудо произошло? Каковы действия? Допустим, многие из вас не вдохновились молитвой. То есть вы слушали голос молитвы и вообще ничего внутри не почувствовали. Поднимите руку, у кого так произошло. Ну вот вы молились, все делали, что-то внутри ничего не произошло. Как будто вы ничего не делали. Есть такие люди? Есть. Тогда смотрите, есть другие способы. Например, вы решаете для Бога, допустим, совершать какие-то пожертвования. Или вы решаете для Бога поститься. Или вы для Бога решаете кормить бездольных детей. И самое главное, в памяти помните, что вам нужно, чтобы вот эта ситуация была закончена. Потому что куда вы свою память направляете, туда ваша сила идет. Если никуда не направляете, она пойдет сама куда-то. Самое лучшее, конечно, слушать голос святого человека, вместе с ним повторять, и в этом повторении почувствовать силу и почувствовать победу. Это самое лучшее, потому что когда человек сам молится, многие сами молятся, никого слушать не хотят. Результат тоже возможен, если вы помните о Боге во время молитвы. Но чаще всего у вас не получится самостоятельно, потому что для этого нужно иметь очень большой опыт. Всегда, когда человека кто-то учит, всегда лучше, быстрее получается. Представьте, сколько надо учиться по самоучителю, чтобы научиться играть на пианино. А когда есть учитель, это можно сделать 10 раз быстрее. И причем молитва — это гораздо сложнее, чем играть на пианино. И гораздо легче. С одной стороны, человек может начать молиться в любой момент. Люди часто думают: а что такое молитва? Расскажите, пожалуйста, что такое молитва? Мы не понимаем, что такое молитва. Объясняю. Есть разные виды молитв. Например, вы читаете псалмы. Эти молитвы не предназначены для победы над судьбой. Они предназначены для того, чтобы познать что-то больше. Псалмы — это длительные такие молитвы, которые человек читает. Они предназначены для образования человека. И когда их человек много раз читает, он осознает больше истины в жизни. У него разум становится более развитым. Есть молитвы, которые состоят из нескольких слов, они короткие. Но они всегда, эти молитвы, прославляют Бога, говорят о Боге что-то, прославляют Бога. Иногда они просят что-то для себя духовного, нематериального. Вот эти молитвы, которые короткие, из обращения к Богу состоят, Бога прославляют. Эти молитвы самые лучшие для того, чтобы побеждать судьбу. Они короткие, их повторяет человек много раз одну и ту же молитву. Они повторяются на четках. Одну повторил, бусинку сдвинул. Зачем нужны четки, чтобы знать, сколько ты повторил, чтобы не считать, на это не отвлекать внимание. Если вы слушаете голос человека, который ту же самую молитву повторяет, это очень хорошо. Если этот человек молитву эту поет, для начинающих еще лучше. А если это другая молитва, ничего страшного, ту же самую не нашли, и другая. Теперь вы говорите: а где я святого человека-то найду? Не надо никакого святого человека. Просто кто молится, вот любит молиться, он монах, допустим, или просто человек верующий. Этого достаточно, чтобы с Богом сконтактировать. Не надо там себе какие-то чудеса и небеса искать. Ищите просто практично, вот человек молится, вам нравится его молитва. Все, он вам будет эта молитва помогать, вместе с ним молитесь. Его настроение, ваше сердце перейдет и будет вам помогать побеждать судьбу. Когда вы молитесь, слушайте его, а не себя, его, а не себя. Поймите, это непросто. Часто человек думает, что он его слушает, а сам все равно себя слышит в это время. Понимаете, когда человек себя слушает, он опирается на свою веру. А если никакой веры нет, то тогда не на что опираться. Если человек читает молитву, повторяет молитву, и у него начинает, он повторяет молитву, там повторяет, и у него в это время начинает там, на часы смотреть, там, думать о чем-то, там, вспоминать что-то. Это значит, что у него нет контакта с Богом. У него есть контакт со своей судьбой, с памятью о себе. Он молится, и в это время не с Богом контакт устанавливается, а со своей судьбой. И он поэтому память о себе включается, он думает о себе во время молитвы. И думает, что он по судьбе поменяет судьбу, побеждает судьбу в это время. Это все просто фантазии. Если так у вас происходит, вы молитесь, и никакой памяти о Боге нет, а просто все время отвлекаетесь, это значит, что вам надо воспользоваться тем человеком, который молится концентрированно и вдохновенно. Как выглядят эти вдохновенные молитвы? Я вам показывал. Давайте поизучаем, как этот звук вдохновенной молитвы звучит. Видите, девушка говорит, мне еврейская молитва понравилась, давайте еще мне еврейскую молитву. Ей не еврейская молитва нужна, ей нужен звук. У вас еврейская вера? Кто спросил? Нет. А что вам понравилось? Вам понравилась связь с Богом, правда ведь? Вот и все, об этом и речь. Смотрите, сейчас я вам другой вариант включаю. Слушайте. Таких вариантов много. Говорит, где взять? Знаете, когда нам надо голую девушку найти в интернет, быстро находим. А молитву негде взять у нас. Ну, поищите немножко, что, нет проблема же, правда? В интернет все есть. Вот смотрите, например, такая музыка духовная, очень возвышенная. Голос, слушайте внимательно голос. Видите, он такой... Она длительная, долго длится. Вот посмотрите, дальше, через 10 минут я включаю. Видите, уже больше накала, да? Он с Богом разговаривает. Да, этот человек поет, он просто разговаривает с Богом, собирается по 50 тысяч человек, все плачут, там просто такое счастье, атмосфера счастья разливается просто. В Индии вот он, такой человек есть. Он сам плачет, все музыканты, которые поют, тоже плачут. Он поет для Бога. Эта песня он поет. «Мой Господь, я к тебе уже иду, я уже иду к тебе, мой Господь». Он поет такая вот у него песня. Представляете? И все... счастье испытывают. Судьба побеждается, когда человек слушает такие молитвы. Мне сказали, что мусульманские нельзя включать. молитвы. В прошлый раз сказали мне, что вас нельзя включать в мусульманские. Можно? Хорошо, включаем. Смотрите, какой красивый азан. Видите, страдает человек, одновременно радуется. Красиво молится человек. А? Вам и эту надо тоже. Нам все надо, что с Богом связано. Все. Мы не можем без этого жить. Это приносит счастье и победу человеку в сердце. Вы говорите, у меня нет никакой веры, что мне слушать, что хотите. Богу все нормально. У него нет никаких ограничений по поводу нам. Некоторые говорят, а можно слушать из этой веры и из этой одновременно? Я еще ничего не выбрал. Хоть со всех сразу слушать. А можно поставить на алтарь сразу святых несколько вер? Поставьте, без проблем. У Бога нет никаких ограничений. Ограничения все у нас в сердце находятся. А если у меня вера уже есть, можно из моей веры слушать? Конечно. Кто запретит? А если я не хочу повторять молитву чью-то, а хочу своими словами, ради Бога, сами сделайте молитву. Мой Господь, я люблю Тебя, хочу Тебе жизнь свою отдать. Мой Господь, я Тебя люблю, хочу Тебе всю свою жизнь отдать. Мой Господь, я Тебя люблю, хочу Тебе всю свою жизнь отдать. Кто запретит, скажите мне, вам так повторять. Является ли это молитвой то, что я сейчас сказал? Конечно, является. Все молитвы были созданы людьми или пророками для удовлетворения Бога. Но есть молитвы более сильные, есть более слабые. Самая сильная молитва – это когда повторяются имена Бога, или его, Он прославляется, или Богородица прославляется. На втором месте стоят молитвы, которые обращаются с Богу за помощью. Дальше на третьем месте стоят молитвы, это когда человек жалуется Богу в молитве. Ему некому жаловаться, он Богу жалуется. А что делать? Надо пожаловаться просто. И так далее. Есть ли молитвы своими словами, они послабее еще. Потому что мы до конца не понимаем, когда мы эту молитву произносим, чему мы хотим. Святой человек, когда составляет молитву, он все понимает, что произойдет. Понимаете? Изучайте все это, но знайте, что если вы звуком не побеждаете судьбу, все остальные способы победы слабее. Они есть, они работают, но они слабее. Можно вокруг храма ходить по часовой стрелке и так побеждать судьбу. Поклоняться святому месту. Можно даже летом босиком ходить вокруг храма и тоже поклоняться святому месту. Можно омываться святой водой и так очищать судьбу. Эффект тот же самый. Сначала легкость сердца, потом влияние, потом победа. Три стадии всегда. Но до этих трех стадий один человек мне говорит, Олег Геннадьевич, у меня ни легкости, ни победы не возникло. Я просто, когда мы повторяли, я желаю всем счастья, я понял, что я виноват. Пока вы не поймете, что вы виноваты, что вы страдаете от себя, никакой победы не будет. Надо вернуться в настоящее время. Надо вырваться из обиды, из злобы, ненависти. Надо, чтобы боль ваша вернулась назад, в источник, откуда она пришла. А источник – это мое собственное сердце. Нет другого источника. Когда человек молится, есть два способа молиться. Один способ человеку, допустим, он, у него трудности в понимании, как ему делать свой бизнес, свои дела. В это время, во время молитвы надо ходить. Когда человек слушает голос святого человека, ходит во время молитвы, у него включается ум, И он начинает понимать, что делать. Он обдумывает. И все понимает. Но если человек хочет пробивать судьбу, побеждать ее, ему надо застыть, не двигаться. Никуда идти не надо. Потому что разум включается, когда человек находится неподвижно. А ум включается, когда человек двигается. Если вы хотите усилить влияние молитвы, поставьте на алтарь то, что действует. Неважно, фотография это будет или подлинник. Есть такие иконы, которые действуют очень сильно. Не думайте, что все одинаково влияет. Допустим, когда я был в Казани, там есть икона Казанской Божьей Матери. Я пришел туда, в этот храм, она вот такая маленькая. Иконка маленькая вот такая. Ее почти не видно. И она вся обвешана золотыми и серебряными цепочками. Вот такой слой толстый. Я говорю, к священнику подошел, говорю, откуда цепочки? Он говорит, когда неизлечимая болезнь проходит, человеку что-то помогает, он приносит и вешает цепочку. Что может? Кто-то золотую, кто-то серебряную. Мы раз в несколько месяцев снимаем. Там их просто немерено, этих цепочек уже висело. Представляете, сколько она помогает, эта икона, людям? Есть Святая Матрона в Москве. В этот храм очередь не прекращается ни днем, ни ночью. Я решил проверить, насколько это работает. Взял изображение Святой Матроны. Она слепая. Святая. Взял изображение это. Но я не православный, понимаете? Я просто исследую, все изучаю. Я взял это изображение. У меня была неразрешимая задача. Очень трудная ситуация. Когда у человека трудная ситуация, всегда ему кажется, что надо делать не так, как надо. Всегда. Знаете, что это закон? Я посмотрел на икону и спросил ее всем сердцем. Пожалуйста, дай мне знание в сердце. Скажи, как надо. Я не знаю. И она мне раз в сердце прямо сразу почувствовал, как надо. Но мне не понравилось. И я спросил ее второй раз. А может быть, вот так надо? Еще раз я ее спросил. И дальше я удивительное, что увидел, у нее как будто изменилось лицо, она начала улыбаться, так как будто бы. Такое увидел улыбку из нее, у нее на лице. И она мне в сердце дала знание, говорит, а может быть и так? И я понял, что все. Меня разводят. Потому что когда она первый раз ответила, был ясный ответ, что так надо делать. А второй раз она уже подумала, что типа, не хочешь правды знать, ну тогда будь обманут. Я еще немножко почесал репу, походил кругами, подумал и решил рискнуть. Сделать, как она сказала. Я избежал большой беды, потому что последствия, которые я предполагал, были гораздо сильнее. Если бы я сделал, как я решил делать, была бы большая катастрофа в моей жизни. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно принять правильное решение, иначе будет потом погром. Просто один вопрос к святому человеку, в сердце причем, не напрямую. Представляете, как это спасает судьбу? Мы должны учиться изучать, что такое святость, контактировать. Знаю один интересный случай. В каждой вере есть такие особые места святые. Одна семья, я не скажу куда, потому что это не обязательно знать. Бог вам, если захотите, вам сам найдет такое место для вас. В одном месте в Индии есть такое место, где если муж и жена туда приходят, у них потом появляется ребенок, даже если они бесплодные. Но в том случае, если они сильно верят. Это от веры еще зависит. Они соблюдали пост в этот день, совершали аскезы, там помолились, очень много часов молились в этом месте. И она забеременела буквально через месяц. Хотя у них много лет не было детей. Такие тоже места есть. Они конкретные функции выполняют. Что приехал в это место, получишь это. Один есть человек у нас тоже в святом месте, он как бы людям помогает жениться. Я сам видел, был свидетелем, вот мы прошли там обход святого места, пришли в это место, и он как бы, ну, священник в храме. Мы подошли к нему. У меня была группа ребят со мной вместе. Он такой старенький, он всем говорит постоянно, у кого что будет там, сколько детей. Ну, у него одна только тема, все это знают. Вот, и он, мы подошли к нему, он смотрит на моего помощника одного и говорит, у тебя будет четверо детей, и скоро ты женишься. А он вообще не собирался даже. И даже не знает девушки. И он, и этот священник говорит, ты знаешь девушку уже. Он говорит, я не знаю. Он говорит, знаешь, знаешь. Потом дальше девушка за ним подходит из моей же группы. Он говорит, у тебя будет четверо детей, скоро женишь, замуж выйдешь. Знаешь уже парня? Она говорит, я не знаю. Он говорит, знаешь. Они поженились, уже один есть. Не сразу, они потом познакомились друг с другом через несколько месяцев, хотя вместе работали. Они даже не смотрели друг друга в сторону. Потом раз, неожиданно, появилась симпатия, любовь возникла. Такое тоже бывает. Но не надо ни на кого рассчитывать. Не надо никуда ездить, в какие-то места. Просто возьмите изображение любое святое, поставьте себе на алтарь, включите свечку. Огонь очищает пространство, огонь сжигает злые силы. Алтарь должен всегда закрываться. Не нужно, чтобы если вы помолились, чтобы потом перед алтарем какие-то глупости делать. Закрывайте его, чтобы он с Богом там, это ворота к Богу. Вы открываете все, вот Бог перед вами. Начинайте свою молитву. Олег, вопрос, который мне не задают, но я вам сейчас сам задаю и отвечаю. Вопрос такой. Олег Геннадьевич, а если мне в моей вере неинтересно, ничего не получается, что делать? Тогда в этом случае надо очень глубоко разобраться в своей вере. Надо туда погружаться сильнее и найти человека, которому она нравится. Потому что всегда вера в Бога приходит только через человека. Вы должны найти того, кто любит свою веру, и тогда вы узнаете про свою веру. Знаете, часто человеку надоедает то, что у него есть. Ну вот, допустим, есть жена, ну как-то вот не очень нравится, хочется другую. Вот есть страна, как-то мне не нравится в Болгарии жить, хочу другую страну. Есть вера, ну что там, я там не испытываю то, что вы говорите, может быть мне другую взять веру. Все одно и то же, знаете, везде. И все это означает просто отсутствие глубины. Ты не знаешь свою жену, ты не знаешь свою страну, не знаешь свою веру. Первое впечатление очень сильно. Первая любовь очень сильно. Я увидел вас, ваши глаза. У меня возникла первая любовь. Мне очень понравилась Болгария. Такие добрые люди, такие тихие, спокойные, слушают тихонечко. Непонятно, то ли им нравится, то ли нет. Подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, спасибо вам, так было хорошо, интересно. Люди очень глубокие, тихие, спокойные, глубокие, добрые, ранимые. Спасибо вам, что вы со мной. Я очень вам благодарен. Итак, все в ваших руках. Я единственное, что хочу вам сказать, что человек к молитве не приходит сразу. Если вы после лекции не начнете молиться, знайте, это не то, что вы такой человек безвольный, неправильный и несчастный. Нет, просто есть этапы определенные. Точно так же, как маленький ребенок сначала, он наполняется от мамы, он ничего не делает, он только кушает и какает, и все. Больше ничего не делает в жизни. Но это этап его жизни такой. Точно так же у человека. Он сначала должен слушать лекции, слушать духовную музыку. Я помню, когда я начал этот этап моей жизни, я днями и ночами слушал духовную музыку и лекции. Я никогда не заканчивал это слушать, потому что мне надо было насытиться, я хотел наполниться. А потом приходит этап, когда тебе больше времени хочется уже самому молиться вместе со старшим, с наставником. Иногда человек способен один в памяти уже помнить старшего, и он молится сам уже. Но если вы думаете, вы сразу сможете молиться, маловероятно. Нужно сначала зарядиться силой через слушание. Человек сначала слушает, потом начинает сам что-то делать, издавать звуки. Теперь сразу возникает вопрос, а если я слушаю, моя судьба очищается, я смогу победить судьбу, просто слушая? Да. Да. Вы, когда многие люди говорят, Олег Геннадьевич, я как только на лекции пришла, походила, у меня вся жизнь изменилась. Мне стало легче жить, я начала все правильно делать. Так от чего она изменилась-то? Потому что вы напитались слушанием, вы наслушались и началась другая жизнь, получили силу определенную в жизни. Поэтому не пренебрегайте этим моментом. Если, допустим, вы чувствуете, силы кончились, это значит, что у вас нет контакта с духовным. Как люди восстанавливают контакт? Они ходят в храмы. Для чего? Для того, чтобы напитаться. Это очень трудно, понимаете? Человек всегда живет внутри своей судьбы. Судьба ставит заслонки, чтобы мы не получили счастье в жизни. Поэтому, смотрите, все вещи, которые дают человеку счастье, они труднодостижимы. Я перечисляю эти вещи. Первое. Ранний подъем. Человек не хочет рано вставать никогда. Ему хочется больше спать всегда. И именно это и не дает ему возможность побеждать судьбу. Дальше. Раннее укладывание в постель. Ну, то есть надо раньше встать, раньше лечь. Тогда человек побеждает судьбу. Нам хочется подольше побыть, бодрствовать. Спать рано, ложиться никто не хочет. Это означает, что человек лишается возможности выспаться, потому что только начиная где-то с 9-10 часов вечера, луна качественный отдых дает. А если человек позже ложится спать, то у него вот это время контакта с луной сокращается. Потому что когда солнце восходит в 7 утра по вашему времени, то уже отдыха не будет. Человек днем спит, а отдыха нет. Отдых дает только луна. Солнце дает бодрость. И так далее. Человеку хочется поесть очень сильно на ночь вечером, а этого не надо делать. Это не даст здоровья и победы над судьбой. Точно так же нам не хочется идти в храм. Ну что я туда приду, я такой грешный, там все возвышенные люди. Иди, не стесняйся, знай, что тебе препятствует твоя злая судьба. Иди в храм, иди, со всей силы заставь себя. Надо ходить туда, где дают людям знания. Посещайте лекции подобные какие-то. Не обязательно вот только ведические. Найдите еще какие-то лекции, послушайте, где говорят о самосовершенствовании. Это всегда вам поможет. Человек должен ездить в святые места. Не надо в отпуск ехать на курорт. Что вы там получите? Только осквернение на этом курорте. Там все люди чем занимаются? Они просто балдеют. А это разрушает жизнь. А если вы поедете в святое место, там тоже будет природа, много святых мест на природе. Там может быть море, тоже на святых местах бывает море. Там можно и покупаться, и позагорать, но все время вы будете молиться. И вы получите новую жизнь. А с этого места вы приедете, получите новое рождение. Вы почувствуете, как хорошо жить, понимаете, потому что вы очистите свое существование, а не загрязните. Поэтому в отпуске не надо ездить на курорты. В отпуск надо ездить в святые места, мои хорошие. Это новое рождение вы получите там. Вы почувствуете там счастье огромное. Святые места не обязательно где-то в другой стране, как некоторые думают, в 39-м царстве, в 30-м государстве. Нет, прямо здесь могут быть святые места у вас в Болгарии. Рядом, недалеко. Там, где жил святой человек, там и святое место. Он оставляет после себя силу, любой святой человек. Как молиться, чтобы родственники не пугались? Будут пугаться по-любому. Сейчас я вам расскажу вещи, объясню вам вещи, которые всегда людей пугают. Есть три состояния разума человека. Три состояния разума. Первое состояние разума. Разум деградирует у невежественных людей. Второе состояние разума. Разум у благостных людей меняется в лучшую сторону, развивается. Третье состояние разума. Разум застывший у людей в страсти. Он как зацементирован. И вот люди в страсти, они все, что с изменением разума связано, боятся как огня этого всего. Люди в благости интересуются этими вопросами. Все, что связано с улучшением разума, они интересуются. Но все, кто находится в страсти, боятся этого как огня. Есть вещи, которые меняют разум к лучшему. Что меняет разум к лучшему? Вот представьте себе, вам кто-то приносит какой-то кусочек пищи. Говорит, возьми, покушай. И вы сразу, а что это такое? Вы пугаетесь. Почему? Потому что пища освященная. Она поменяет вашу жизнь. Вы не пугаетесь, понятно, потому что вы благостные люди. Но все остальные испугаются. За редким исключением. Если человек имеет много любви, тогда он не испугается. У меня был такой случай. Я в Москве сходил в ведический храм, и там на алтаре, я с алтаря получил пирожок освященный. Но у нас с женой разное отношение к освященной пище. Я освященную пищу люблю кушать, а она любит раздавать. Поэтому у нас возникает сильное противоречие в этом плане. Но я как бы готов все отдать, но этот пирожок был особенным, то есть он был очень освященным. И тем более это была половинка пирожка. Ну кому дашь половинку пирожка, как будто его кто-то кусал. Это неправильно. Поэтому я ей сказал, давай этот половинку пирожка я съем сам. Ты не будешь никому его раздавать. Она говорит, хорошо, давай положим в пакетик. Мы положили в пакетик. И мы как бы, когда приехали домой на такси, то когда я выходил из машины, произошло нечто, что очень сильно меня потрясло. Я был в шоке. Потому что когда я расплатился с таксистом, моя жена вытащила пол пирожка из пакета. И с большой радостью она приблизилась к нему лицом, вот так сзади, на заднего сиденья, вот так приблизилась, улыбалась такая. И с таким счастьем на лице говорит, это вам. И дает ему пол пирожка. Таксист побледнел. Он взял пирожок у нее и со словами что это, начал есть сразу. Когда я это увидел, у меня пот потек по лицу. Я и был в шоке. Такие бывают ситуации. Священная пища пугает людей. Дальше людей пугает святая вода тоже. Людей пугает молитва. Если вы дома, вы можете петь все, что угодно, любые песни. Родственники нормально будут относиться. Но если вы как песню начнете петь любую молитву на любой веры, они испугаются сразу, потому что они почувствуют силу, меняющую жизнь, прежде всего вашу жизнь. А потому что, понимаете, проблема ведь есть реально, потому что ваша жизнь начнет сильно меняться, а их останется на месте. Эта вилка между судьбами, она очень сильно потом затрудняет жизнь. Поэтому вам надо очень по-доброму относиться с любовью к своим родственникам. Если вы начали развиваться духовно, вам надо относиться к ним очень смиренно, просить у них разрешения все это делать. Если они разрешают, немножко плакать или грустить. Но не надо насильно как бы вводить веру в жизнь семьи, если родственники не готовы. Потому что если вы это начнете делать, вы будете разрушать семью. Надо очень по-доброму к ним относиться в это время, потому что им очень страшно за вас в это время, потому что ведь правда, ваша жизнь будет сильно меняться. И еще неизвестно в какую сторону, потому что многие люди, когда запах Бога начинают чувствовать, они зверяют. фанатеют. Потому что гордость никто не отменял. Вот, допустим, представьте себе, вы поняли, что мясо не надо есть. Это пища опасная для судьбы. Через 2 месяца того, как вы бросили есть мясо, вы когда увидите, что ваш близкий человек ест мясо, так как первое, что с человеком происходит, когда он с благостью контактирует, он становится гордым. Поэтому первое, что с вами произойдет, вы посмотрите на него и начнете морщиться. Хотя сами 2 месяца назад уплетали за обе щеки мясо. Без проблем. Или, допустим, вы курили и бросили. У меня есть один знакомый, он занимается боевыми искусствами. Такой здоровый парень. Он бросил курить. И мы разок с ним ехали в лифте. И зашел мужчина в лифт. И там с сигаретой прямо в руках. И там дым пошел по лифту. И он, этот молодой человек, он покраснел. Такой, смотрит на мужчину. Ну, представьте, человек занимается боевыми искусствами, покраснел и смотрит на кого-то. Мужчина этот чуть, как бы, мне кажется, что у него, возможно, потяжелели штаны даже в этот момент. Я не уверен, но такое возможно, потому что мужчина сильно испугался. Но тот сдержал себя, как бы, он сдержал, он ему массаж лица делать не начал. Вот. Но когда тот вышел из лифта, я говорю, ты что так сильно разозлился? Он говорит, смотри, он нас травил здесь целых 20 секунд этим дымом. Я говорю, да ты этим дымом себя всю жизнь травил. Что-то так расстроился из 20 секунд. Он говорит, я теперь не терплю, когда я бросил курить, я не терплю, когда кто-то курит рядом. Я готов убить этого человека. Я говорю, а мне нормально, я никогда не курил, мне все равно, курит, не курит. Я спокойно к человеку отношусь. Ведь чувствуете, да, это называется гордость. Она вызывает гнев. Поэтому, когда родственники не любят вашу веру и вашу духовную практику, чаще всего вы сами им запудрили мозги до этого. Так их замучили, что они уже не знают, куда деваться своей верой. Знаете, человек, который мучает других и при этом думает, что он верит в Бога, это полный абсурд. Когда человек начинает верить в Бога, он становится смиренным и скромным. Это признак веры. А если человек начинает всех гонять вокруг и думает, что он верующий, это значит, что он Бога глубоко в свое сердце не взял. Так вот, смотрите, если, допустим, вы бросили есть яблоки, или картошку, допустим. Никто на это особо не обратит внимания. Но если вы бросили есть мясо, все испугаются. Почему? Потому что ваша жизнь начнет меняться. Точно так же, если вы, допустим, потихоньку выпивали понемножку и стали выпивать еще меньше, никто не обратит на это внимания. Но если вы скажете, что я вообще не пью, все испугаются. Потому что ваша жизнь начнет сильно меняться от этого. Не дай Бог вам еще духовные одежды начать носить дома. Все вообще с ума сойдут. Все эти вещи меняют сильно судьбу. Духовные одежды, вегетарианство, святая вода, освященная пища, раннее вставание тоже испугает всех. Если начнете рано вставать, все испугаются дома. Потому что это тоже меняет судьбу. Когда вы перестанете по телевизору смотреть телесериалы, «Мертвые не потеют», там 555-я серия, вот, тоже все испугаются. Потому что это тоже сильно меняет судьбу, когда человек перестает смотреть то, что его жизнь никак не поменяет. Он знает с самого начала, что они никогда не вспотеют, и даже в самом фильме об этом говорится. Название, но все равно смотрит. Что дальше-то будет? Люди смотрят это фильмы только по одной причине, что они не знают, как лучше отдыхать. Самый лучший отдых – это отдых, который ты силой воли заставляешь себя делать. Вот, допустим, если ты думаешь, что ты лучше отдохнешь за телевизором, иди прогуляйся. Прогуляться тяжело выйти, тяжело. Но если ты пошел гулять на улицу, ты отдохнешь лучше. Потому что все действия, которые связаны с победой над судьбой, они все, это действие начать делать очень сложно. Теперь, как мужчина должен побеждать свою судьбу? Он должен сказать себе слово. Я сделаю это. Он не должен сказать, я это сделаю. Нет, он должен сказать, я сделаю это. Он должен вызов себе бросить, мужчина. И тогда он побеждает судьбу. Вызов себе бросить мужчине очень сложно. Потому что мужчина может только спать или сражаться, одно из двух. А пока он спит, сражаться не хочется. И когда он сказал, все, я сделаю это сам себе, жене становится легче, ему тяжелее. До этого было наоборот, жене было тяжелее, ему легче. Потому что пока мужчина сам не хочет что-то делать, это делать приходится жене. То ей приходится его с утра поднимать, рано укладывать, заставлять молиться и так далее. Но когда мужчина проснулся, он сказал, я сделаю это. Жена сразу расслабляется и ложится спать. Женщине, чтобы заставить себя, есть два только условия. Одно условие, когда муж ничего делать не хочет, она себя заставляет, потому что надо мужа научить. Это первый вариант. В этом случае, женщины, знайте, что мужчины настолько тормознутые по природе, что научить их можно только через продолжительное время. Не рассчитывайте, что он станет делать правильно все сразу. Показывайте ему своей жизнью, как правильно. Помогайте, не заставляйте слишком сильно, а ласково уговаривайте. Ласковое слово меняет восприятие мужчины где-то через 50 слов. Не подряд имеется в виду, а в удобное время. Мой хороший, тебе нужно вставать пораньше. Первые 25 слов, через первые 10 слов, вот этих, что мой хороший, тебе надо вставать пораньше, мужчина решит, что жена что-то хочет от меня. Он пока не поймет, что именно, но как бы она хочет что-то от меня. Еще через 15 слов, где-то на 25-м, когда вы попросите еще 15 раз, то мужчина, он подумает, наверное, в этом есть какой-то смысл. Вот, где-то на 40-м разе он подумает, надо уж вставать точно. Не отстанет. И потом на 50-м разе он сам встанет пораньше и скажет, я сам всегда хотел. Я сам знал всегда, что надо раньше вставать. Ты мне ничего нового не сказала. И я не только сам знал, что надо раньше вставать, я сам это и сделал. Женщине, как бы, чтобы вам себя заставлять, все проще. Если вы хотите себя заставить что-то делать, то вам бесполезно себе говорить, я сделаю это, не надо так говорить, ничего не получится. Но женщину это не вдохновляет. Единственный способ себя заставить что-то сделать, это позвонить подружке и сказать, давай встанем пораньше вместе, завтра. И если подружка сказала, давай, то вам придется встать по-любому. Потому что женщина не сможет не встать, ей будет стыдно. Вот так работает женская сила воли. У женщины коллективный разум. Мужчины индивидуальный. Мужчины два способа есть развиваться. Один способ, когда жена любовью пробила дырку в его разуме, и там пошла вода оттуда. Вот, это именно называется пробила дырку, так именно называется. И второй способ, если он сам восстал и сказал, я сделаю это, сам, если он сказал. Два варианта только у мужчин. Но причем, когда жена пробивает дырку, то он делает это автоматически. У меня жена решила бороться за электроэнергию в квартире. Женщины постоянно что-то решают, за что-то бороться. Это нормально. Вот, и она решила бороться за электроэнергию. И она мне начала говорить, надо выключать свет в ванне. Надо выключать свет. Где-то, ну, я согласен со всем, но я забываю. Выхожу и не выключаю, забываю. Где-то на 50-й раз. Она говорит, надо выключать свет. Я пошел выключить свет, смотрю, он уже выключен. Это значит, что я его выключил и даже не вспомнил об этом автоматически. Это значит, что дырка была пробита уже у меня в голове. Все. Можно больше не напоминать. Даже если она решит, что свет не надо выключать уже теперь, я его все равно буду выключать. Так мужчина и женщина могут помогать жизни друг друга. Мужчина может помогать жене только таким образом. Смотрите, мужчины, секретный способ помогать женщине. Если вы жене скажете, надо вставать раньше, она будет спать больше. Не потому, что она хочет назло что-то сделать, а потому, что она протестует против насилия. Любая женщина протестует против насилия. Она не хочет никакого насилия в своей жизни, потому что ей надо только счастье. Все. Насилие ей не надо в жизни. Хоть она постоянно сама над мужем насилие совершает, но над ней не надо никакого насилия совершать. Такое противоречие. Я сейчас расскажу вам, как я научился поднимать свою жену пораньше с постели. Она мне говорит, ты просто приди и скажи, вставай, я буду вставать. Я пришел и сказал, вставай, она не встает. Я вставал и сказал еще раз, она не встает. Потом на третий раз она повернулась ко мне, говорит, что ты пристал? Надо будет, встану. Я понял, что система не работает. Потом я решил вставать, говорить ей с любовью, вставай. Я приходил, говорил с любовью, вставай, пожалуйста, с постели. И уходил. И больше не приходил. И она просыпалась понять, что это он не приходит. Но вставать не вставала. А любопытство у нее как бы заставляло, что это он не приходит. Может, меня не любит? Или еще что-то, причина какая-то есть же, правда? Но один метод сработал. Я приходил просто к ней, садился возле постели, возле нее садился, сидел какое-то время, по-доброму о ней думал, брал ее за руку просто вот так и говорил, чтобы здоровой быть, надо встать пораньше. И немножко разминал ей пальцы, чуть-чуть вот так тер, и уходил. Она вставала. Понимаете, то есть вот это сработала система. Потому что женщине, чтобы спать в постели, нужно время, понимаете. Она, когда ложится спать, она растворяется в своей естественной среде. Для женщины постель – самая естественная среда. И там может лежать бесконечно. Ей там лучше всего на свете. Нет? Да. Она лежит и все. И потом встать оттуда, это нереально просто. И я когда это осознал, я медитировал на это, я осознал когда, то я просто подольше, больше времени, как бы, чтобы больше времени было возможности. И тогда и с любовью. И самое главное, что я понял, когда начала вставать, когда я уже понял, что мне, в общем-то, это и не надо. Я просто из чувства долга приходил. Встанет, не встанет, ничего страшного. И когда я так настроился, начала вставать. Я дал ей свободу выбора. Это самое главное. И с женщинами так всегда надо обращаться. Надо всегда им все объяснять очень аккуратно, мягко, иносказательно. своей жене, иносказательно. Если она сама к тебе подходит и говорит, я виновата вот в этом, ни в коем случае не подтверждайте. Ни в коем случае, это подвох. Ни в коем случае не говорите, да, ты виноват. Этого говорить не надо. Она говорит, нет, ты не виновата, 100%. Потому что она приходит к вам, в этом случае это значит, она вам доверяет, что вы ее спасете от этого. А если вы ее обвиняете, то она больше никогда не придет. И, в общем, не работает система. Если же вы сами приходите к женщине и говорите, ты виновата, то вы становитесь врагом номер один. Это вообще не вариант так женщиной себя вести. Если, допустим, сильно виновата в чем-то, надо подойти и сказать, у меня к тебе есть один смиренный вопрос. Она спросит, какой? Надо сказать, как ты думаешь, вот это правильно или неправильно, вот так вот, что это происходит? Допустим, правильно или неправильно, что у нас на кухне бардак? Как ты думаешь? И она скажет, ну ты знаешь, просто у меня нет сил мыть посуду, я так устала. Я говорю, я должен сказать... Да, я понимаю, все нормально. И все, и пойти дальше своими делами заниматься. Вот в этом случае она помоет. Потому что женщине надо просто включить совесть. А включается она очень мягко, очень нежно и по-доброму, иносказательно. Если же идет нажим, она в знак протеста не будет мыть посуду потом. Ну, то есть надо просто напомнить, по-доброму сказать это и все. Также работает другая система. Например, можно сказать, недавно произошло открытие научное, что если в квартире грязь, то это увеличивает простудные заболевания. А она, допустим, все время простудой болеет при этом. Все полы будут чистыми. Можно дальше не волноваться, если ты такое научное открытие узнал, тебе повезло. А? В смысле, мужчине? Как мужчине говорить? Ну, здесь сложнее. Если женщине достаточно говорить деликатно, мягко, она все поймет. А если на нее нажимать, она никогда ничего не поймет, все прогнозируемо, то с мужчиной надо понять одну вещь, что даже если он на вас смотрит и говорит, как у тебя дела, это еще не значит, что он вас видит. Надо убедиться сначала, что он вас видит. Надо с ним войти в контакт. Единственный способ войти с мужчиной в контакт, это его прославить. Надо сказать ему, ты у меня такой хороший. И тогда у него раз, как картинка встает сразу. В этот момент. И после этого, не рассчитывая, что он сделает сразу, как вы говорите, надо ему прямо, конкретно сказать, что вы хотите. Не надо никаких там... Прямо по-доброму, конкретно. Мой хороший, по-доброму очень, понимаешь? По-доброму, ласково, добро, по-доброму, нежно. Мой хороший, мой, пожалуйста, за собой унитаз. И он так посерьезнеет немножко, потому что вы ласково с ним говорили, он станет серьезным, скажет, хорошо. Но это не значит, что он будет мыть унитаз. Надо продолжать. Через некоторое время он поймет. Нужно время просто. Если же вы скажете, начнете кричать, что унитаз грязный, вы его не убедите ни в чем. Это бесполезно. Он скажет, ну если грязный, тогда мой. Понимаете, да, о чем я говорю? Что Надо понять, что психика мужчины меняется очень медленно, а психика женщины очень чувствительна, и поэтому ее главное не ранить. Если ты хочешь что-то ей объяснить, она все поймет сразу. Но так как она очень чувствительна, поэтому ей надо говорить немножко иносказательно. Лучше пример приводить других. Например, сказать: «Моя дорогая, у моего друга такая ситуация. У него жена не моет посуду на кухне, и поэтому он беспокоится и спрашивает, что ему делать. Так как я не женщина, поэтому я тебе передаю вопрос. Хочу спросить тебя, что делать в этом случае?» Она что-то скажет в ответ, совет какой-то даст, что делать. Но это не главное. Главное то, что она начнет мыть посуду. После этого сама. Потому что к ней правильно обратились. Если же прийти и сказать: «В чем дело?» Тогда будет все наоборот. Она принципиально запрется в своей комнате и вообще на кухню не будет заходить. А если женщина вдруг, не дай бог, сделает как-то по-другому и пойдет на кухню все-таки мыть посуду, если вы на нее наорали, знайте, что это очень опасно. Это значит, что она будет терпеть до последнего, а потом вас бросит. Это еще хуже. Поэтому просто примите свою судьбу, мои хорошие. Мы все мучаемся в этом мире, потому что мы все абсолютно разные. То, что женщине является естественным, мужчине это аскеза. Мужчине, просто, допустим, аскеза строит близкие отношения. Если женщина подходит к нему и говорит: «Мой хороший, пойдем поговорим». Он скажет: «Давай завтра, я устал». Почему? Потому что ему это тяжело очень. Для психики мужчины близкие отношения — это тяжело. Особенно в словах. Он устает от этого сильно. Ему нужно сильное напряжение внутреннее, чтобы очень близкие отношения строить. Это даже можно по детям увидеть. Когда вы целуете мальчика, девочку, она то одну щечку поставит, то другую. Она любит, когда ее целуют. Она хоть час, пожалуйста, целуй, нет проблем, если мама ее целует. Но если мама подходит и начинает целовать мальчика, он такой... Отворачивается, кряхтит и терпит, да? Даже маленький ребенок и то не может строить близкие отношения, тяжело. Женщина не терпит строгости, не может терпеть строгости. Мужчина, он как бы... Для него строгость — это естественный способ отношений. Пусть он подходит к своему другу и говорит: «Как дела?» Раз ему по плечу. Он говорит: «Да нормально». Это их любовь так проявляется между мужчинами. А женщины: «Ой, моя хорошая», обнимаются между собой. Но представьте, мужчины как бы подбегают друг к другу: «Ой, моя хорошая». Это уже... Это другая система какая-то, не наша. Вот, понимаете, то есть мы разные все очень. И поэтому мы страдаем. То, что мужчине счастье, женщине аскеза. То, что женщине счастье, мужчине аскеза. Надо это четко усвоить, так всегда бывает. Пересечений никаких нет. Поэтому любовь означает в семье — это всегда жертва. Мы всегда жертвуем себя друг другу. И знаете, то, что женщине нравится, мужчине всегда — это аскеза. И самое интересное заключается в том, что то, что женщине нравится, чаще всего это являются женскими обязанностями. Это женщина сама это должна создавать. Давайте песенку послушаем. Послушайте внимательно. Сейчас... Женщина споет то сначала, что она сама должна делать в семье, что это не мужские обязанности, потому что мужчина не имеет этих функций. Если она это делает, она же это и получает. в ответ. Будь со мною ласковым. Где вы ласковых-то видели мужчин? Они все грубые. Будь со мною нежным. Это женские качества. Женщина себя ласково ведет, мужчина ласковым становится. Будь со мною бережным. Кто бережный? Женщина бережная. Мужчина, он всегда задевает, за все идет. Ничего не замечает. Какой он бережный? Будь со мною прежним. Кто прежний всегда? Женщина. Мужчина никогда не прежний, он всегда новый. У него всегда что-то меняется постоянно. Говори счастливые слова. Ну где вы видели, чтобы мужчина счастливые слова говорил? Он всегда что-то нагружает. Мозги грузит постоянно. Где он счастливые слова говорит? Глупые слова, чтобы он сказал вообще. Представьте, мужчина приходит такой, глупые слова. Мужчина не говорит глупые слова. Теперь следующее, что мужчина обязан делать перед женщиной, это уже его обязанность. Видите, есть разные обязанности, есть мужские и женские. Некоторые мы думаем, что он должен делать, а это я должен делать, оказывается. Понятно? Обязанности женщины, обязанности мужчины. Знаете, какой результат? Если бы перечислила 15 пунктов где-то в песне. В ответ дает только две вещи. И мужикам достаточно. Вот две вещи она выдает на выходе. И мужчины сейчас все согласятся, что им этих двух вещей достаточно для счастливой жизни. Слушайте. Я всегда веселая и красивая буду, все. Больше на выходе ничего. Всегда буду веселой и красивой. И мужикам достаточно. Они от женщины хотят только любовь. Все, больше ничего. А? Песня как называется? «Будь со мной прежним» называется песня. Это была такая певица в 60-х годах. Знаете, как интересно, ее зовут Аида Ведищева. Ведищева фамилия. И у нее много таких интересных песенок. Я вам, в принципе, рассказал про молитву, чтобы вы немножко, это тяжелая лекция такая, решил вас немножко повеселить в конце, чтобы вы не скучали. Поэтому я надеюсь, что вам было интересно. Сейчас, так как у нас уже не будет с вами, спасибо, у нас не будет с вами после лекции никакого общения, потому что мне и так остается спать несколько часов всего до самолета, а потом дальше опять у меня программы, еще полмесяца мне надо ехать и ехать и ехать, читать лекции, поэтому надо сохранять здоровье. Поэтому, если у вас по молитве какие-то вопросы есть, задавайте, да? Микрофончик. Есть у нас микрофон? Надо ему сказать, что Господь просто хочет, чтобы мы глубже строили с Ним отношения. И поэтому все, что я повторяю 2 часа, это фальшиво. Он ждет от меня хотя бы, чтобы я раз повторила с любовью. И у меня пока не получается. Но если ты, папа, попробуешь, у тебя получится сразу. Поэтому, если ты мне поможешь, я быстрее справлюсь с задачей. Надо ему сказать, что в нашей вере человек должен хотя бы один раз с любовью повторить молитву. Больше не надо. Но у меня не получается. Все, такой ответ. И это правда, то, что я сейчас сказал. Очень трудно с любовью повторить молитву. Но даже человек, если повторяет с тенью любви, он сжигает всю свою плохую карму. Даже если человек повторяет молитву с тенью любви к Богу, с маленьким намеком, он сжигает всю свою карму. Представляете, если он с любовью начнет повторять, что произойдет в его жизни? Пойдете сейчас, секунду. Еще раз. Спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос. Следует понять, что родственники будут мешать тебе, по-любому будут мешать развиваться духовно, потому что они представляют твое прошлое безверие. Они олицетворяют твою прошлую жизнь, твоей прошлой жизни, когда ты не верил в Бога. И поэтому они будут тебя мучить до последнего. А ты должен, так как это твоя судьба, ты должен относиться очень по-доброму и говорить: простите меня, пожалуйста, мне просто так лучше жить. Объяснять как-то по-простому это, не надо какие-то высокие материи объяснять, что вы все там в ад пойдете, а я в рай. Не надо им такие вещи говорить, просто говорите им простыми словами, что я так по-другому жить не могу, мне вот так только подходит. У меня это разок сработало с моими друзьями, когда я был, еще я бросил рано мясо есть. И когда в 23 года я был на вечеринке на одной, там все ели мясо, меня спросили: ты что не ешь мясо? Я сказал: меня от него тошнит. Они сказали: а, ну тогда нормально. Просто объяснил на их языке и все. Это обман? Нет, меня действительно от него тошнило. Но это была не главная причина, но им понятная. Понимаете, в этот момент надо просто понять, это вам даже в ваших интересах сделать так, чтобы родственники вам разрешили заниматься духовной практикой. Просто хотя бы не сильно беспокоились. Поймите, что ваши занятия духовной практикой для них очень тяжелы по многим причинам. И самая главная причина заключается в том, что человек, он когда подсознательно чувствует, что его близкий человек уходит в какой-то очень далекий путь от него, ему становится жутко страшно. Потому что духовная жизнь сильно уводит человека от родственников. Он становится совсем другим, этот человек, непонятный им. Его жизнь меняется к лучшему, он становится счастливым. Но родственникам от этого не легче, потому что они видят, что он изменяется и становится менее доступным для них. А сами они меняться не готовы в это время. Поэтому это сложная ситуация в жизни, но она всегда решается одинаково. Я вам расскажу сейчас, как у меня это было. Моя мама, когда я начал работать над собой, это было в 15 лет, она сильно переживала. И со мной происходили странные вещи. Я на полгода перестал разговаривать. Я ходил и молчал, концентрировался вот здесь, вот на третьем глазе, чтобы открыть способности видеть болезни там и так далее. Я ходил и вот постоянно думал об этой точке, потому что это прочитал в распечатках по йоге секретных. В то время как бы не разрешалось такую литературу распространять в России. Я перестал разговаривать и вот здесь концентрировался, вот на этом месте все время. И моя мама страшно перепугалась, потому что она думала, что такое с ребенком случилось. И она подумала, что я заболел психически. И она меня привела к одной психиатру, к женщине. Она начала мне задавать вопросы, а в это время я занимался многими вещами. Я, например, учился понимать себя во сне. Вставать ночью во сне, в тонком теле, ходить, и даже летать я научился осознанно в тонком теле. И она меня спросила, у тебя сны цветные? Я говорю, не только цветные, я даже могу вставать ночью и ходить, я уже этого достиг. Я думал, что она меня спрашивает о моих достижениях, а она просто признаки шизофрении проверяла. Но я был маленький, глупый, еще мне было 15 лет. Вот, в общем, она мне поставила шизофрению. Все признаки налицо. Не разговаривает человек. Ночью цветные сны там и так далее. Все, как, короче, все совпало. А я хотел в медицинский институт поступать уже. И когда диагноз шизофрения, в институт медицинский не берут человека такого. Все, поступать невозможно, врачом быть не можешь. Все, до свидания. Когда она мне поставила этот диагноз, я был в шоке, потому что моя жизнь разрушилась. И я поехал к самому главному психиатру в городе. Я пришел к нему на прием и рассказал ему мою жизнь. Он меня выслушал и говорит, тебе не повезло, ты попал не к тому человеку. Говорит, езжай к моему другу в Самару, он как бы возглавляет психиатрическую больницу. Он тебя поймет. Объясни ему свою ситуацию, я ему позвоню. И он, как бы я приехал туда, и он имел право снимать диагноз. Он мне снял диагноз и все, и сказал, занимайся этим всю жизнь, это твое, все нормально, не бойся, только не ходи больше по психиатрам. Не каждый поймет. Вот. После этого ничего маме легче не стало. Потому что я начал бегать босиком по снегу, в плавках в одних по 5 километров. Я начал купаться в проруби. Я начал попоститься по трое суток, ничего не есть. Вот. Я бросил потом есть мясо. Когда я бросил есть мясо, я в это время начал еще есть моркови много, потому что я хотел вырасти побольше. Я пожелтел в это время от моркови. И у нас в школе была эпидемия желтухи. Меня забрали в больницу желтушную. Вот. Мама была в шоке, короче. Она думала, что я истощал от, без мяса и заболел желтухой из-за этого. Там, когда меня в больницу привезли, врач пришел в палату, видит, я на голове стою. Потом он вышел, прошел через 5 минут, я опять на голове стою. Он думает, больной желтухой, слабость главный признак. Сильная слабость у человека. Он говорит, этот человек не может быть болеть желтухой, потому что у него никакой слабости нет. Он на голове стоит уже 10 минут, хоть бы что. И он понял, что у меня нет желтухи. Взял у меня анализы, не дал мне лекарства, не стал давать. Изолировал меня от всех больных. Через 2 дня я побелел, потому что моркови не давали. Вот так моя мама мучилась со мной. А сейчас она сама в моей вере повторяет молитвы. И она очень верующий человек. Все родственники встают на духовный путь, когда человек встает на духовный путь очень медленно, постепенно, но неизбежно. У меня были даже чудесные случаи. У меня есть двоюродная сестра, которой уехала в Израиль, и мы с ней потеряли контакт, ну, не общались с самого детства. То есть я ее видел только в 5 лет последний раз, когда ей было 5, а мне было 12. Она на 7 лет меня младше. И она забыла про меня вообще полностью. Но я молился за всех, я занимался духовной практикой. Когда человек молится, все родственники получают благо. И она, когда у нее были проблемы с семьей, в личной жизни, у нее разрушалась личная жизнь, она искала знания, где, как исправить свою личную жизнь. И ей дали послушать мои лекции. Сказали, вот хороший человек, он может тебе помочь. Она начала слушать мои лекции, сначала аудио, и ей начало нравиться, начало помогать. А потом она начала видео смотреть и смотрит, что я на дедушку похож сильно. Думает, что-то он на дедушку сильно похож. Может быть, родственник какой-то. И спросила своего отца, он брат моей мамы. Говорит, это что за человек? Она говорит, так это твой брат. Так мы с ней познакомились. Даже родственники начинают изменяться, которых ты даже забыл в лучшую сторону. Не то, что близкие. У меня все близкие родственники встали на духовный путь. И также дальние начинают вставать. Все меняется, но сначала испытание. Сначала все отвергают то, что ты делаешь. Мучают тебя. Считают, что ты пошел не тем путем. Ставят тебе палки в колеса. Это идет от Бога. Путь к Богу непростой. Он просто так человека к себе не принимает. Он сначала ему дает испытание. Обязательно. Поэтому, если вас никто не мучает, все рады, что вы начали заниматься духовной практикой, значит, точно вы уже в прошлой жизни занимались духовной практикой и достигли каких-то хороших результатов. А если вы начали заниматься духовной практикой, и все недовольны, все в шоке, пугаются от того, что вы это делаете, это нормально. Это обычно, как у всех. И это обязательно пройдет через 2-3 года. Обязательно пройдет. Больше того, они начнут тоже интересоваться тем, что вы делаете. И будут у вас советы спрашивать через какое-то время. Есть определенные этапы развития человека в духовного развития. Первый этап – это испытание с родственниками, в основном с друзьями. То есть человек меняет свою жизнь, и поэтому все его испытывают. Все его пугают и пытаются его вернуть, убрать из духовной жизни. Второй этап – это когда это проходит, то второй этап у человека называется духовное счастье, эйфория наступает. То есть у человека столько радости в жизни наступает, столько счастья, что он взлетает как будто на 9-е небо. У него все в жизни начинает получаться. Бог ему столько подарков в жизни дает. Он сначала его испытывает, потом ему все налаживает в жизни, делает все счастливым, хорошим, радостным и классным. Все. Следующий этап заключается в том, что это все Бог отбирает у человека и заставляет его трудиться самому. До этого у него все получалось легко, а потом ему приходится усилия прилагать. И он начинает сам прилагать усилия для того, чтобы развиваться. Следующий этап еще тяжелее. На следующем этапе человек начинает всех критиковать. Сначала критикует тех, кто не верит в Бога. Потом находит недостатки в тех, даже кто верит, но неправильно. И так далее. Постоянно ругается, на всех ходит. Потом следующий этап, он понимает, что он неправильно себя ведет, раскаивается. И начинает уже только с этого этапа заниматься серьезно духовной практикой. Но путь очень длинный на самом деле. Но все меняется. Если говорить о переменах, то сначала у человека меняется отношение к себе. У него он бросает все вредные привычки. Он начинает жить правильно. У него улучшается здоровье сразу очень сильно, потому что в основном человек страдает от нарушения режима дня и вредных привычек в жизни. У него сразу на 50% улучшается здоровье, как только он начинает заниматься духовной практикой. Как минимум. Потом дальше этот человек, значит, поменяв себя, он меняет окружение, у него появляются другие друзья, все другое в жизни. Потом только после этого у него меняется работа. Он начинает работать там, где ему хочется в жизни. Это уже много лет проходит в духовной жизни. И только после этого у него меняется личная жизнь. Только после этого. Самое последнее. что у человека происходит улучшение в его личной жизни. Это самое далекое, самый далекий бонус. Потому что личная жизнь человека, там больше всего судьбы находится. И она самая тяжелая. Какие у вас есть вопросы еще, да? Ваш вопрос, девушка. Часто люди не знают, главная проблема бесплодия заключается в том, что у женщины или у мужчины нет достаточного контакта с природой. Вот, допустим, вам не хватает энергии воды и земли. Это две энергии, которые нужны для того, чтобы гормональные функции работали нормально. Может быть, вы на высоком этаже живете, может быть, вы мало бываете на свежем воздухе, мало двигаетесь. Вам нужно быть больше на свежем воздухе, начать гулять на свежем воздухе, начать делать зарядку на свежем воздухе. Нужно контакт с природой. И тогда гормональные функции начинают работать нормально. Женщине также помогает сырая пища, которая растет над землей. Это тыква, патиссоны, кабачки. Она созревает под светом луны. А именно лунная энергия, она способствует зачатию. Эта сырая пища даст гормональную силу женщине. То есть, другими словами, контакт с природой – это тоже контакт с Богом. Если женщин даже бесплодных в древней культуре, их зарывали на берегу реки в песок и молились рядом с ними. Потому что на берегу реки как раз энергия земли и воды соединяется вместе. Эта энергия и дает гормональную силу женщине. И в это время, когда она слушала молитвы, она была на солнце и при этом вот в мокром песке, то у нее начинала работать вот эта гормональная система вся в это время. Молочная пища также улучшает молоко, улучшает гормональные функции. Контакт с грудными детьми. Если у вас есть, допустим, маленький ребенок у кого-то, у знакомой, вы приходите домой к ним и просто ребеночка на руках держите, его любите, у вас начинают гормоны работать, которые дают возможность зачать ребенка. Поэтому женщина, которая только родила ребенка, ей легко следующего рожать. Поэтому не надо там большие перерывы делать. Пока ребенок слишком очень маленький, ей легко рожать дальше. Как только он вырос, уже все тяжелее. Мужчине, чтобы зачать ребенка, нужно заниматься физическим спортом, то есть гантели тягать. Ну, таким как бы волевым спортом заниматься. Волевые нагрузки мужчине увеличивают силу. И мужчина должен есть корни, которые растут под землей. Это морковь, свекла, женьшень корень. Очень сильно, если пить корень женьшеня, очень сильно увеличивается возможность зачать. Молиться надо обоим. Потому что молитва, она разрушает плохую судьбу. Знаете, что 90% причин бесплодия – это слабый контакт с природой. Женщина, она не просто зачинает ребенка, она должна его выносить. Поэтому природа не дает ей возможность зачать, если у нее нет силы выносить. А силы идут от природы. Поэтому очень часто люди просто на природу уезжают отдыхать. Много солнца, много воды, много природы, много воздуха. И там они зачинают ребенка. Чем больше женщина работает, тем меньше у нее силы зачать, потому что она тратит свои гормональные функции, когда она нервничает, злится, устает. Женщина должна быть удовлетворенной, она должна быть спокойной, она должна быть ближе к природе, и тогда у нее сила есть зачать ребенка. А мужчина, чтобы зачать ребенка, ему нужна сила аскезы. Он должен больше двигаться, больше спорта, больше корней есть. Тогда он сможет зачать ребенка. Девушка, вот. А у нас уже все время заканчивается.
Помолимся уже и за ребенка, и за все.
Да, сейчас уже заканчиваю. Последний вопрос. Я считаю, что все человек получает по судьбе. Если муж заставляет жену ходить на работу, это значит, что они находятся в этом пласте знания. Женщина должна просто молиться, работать над собой. И постепенно, когда она расцветает духовно, ее муж тоже начинает меняться, и у нее появляется понимание, как правильно. То есть, понимаете, надо понять, что если вы долго жили неправильно, то вы будете подчиняться законам этой жизни. А эти законы, они не предусматривают счастье. Но если вы начнете духовно развиваться, потом муж за вами тоже будет развиваться духовно, потому что ваша судьба, которую он олицетворяет, тоже будет меняться. Поэтому он поменяет свое мышление со временем. Но сразу ругаться с ним не надо, потому что это не поможет. Надо принимать свою судьбу, какая она есть, терпеть ее, молиться и ждать, когда она поменяется. Она поменяется обязательно. В этом нет никаких сомнений. Все сели прямо. Кто хочет слушать православную молитву, поднимите руки. Кто хочет еврейскую слушать? 2 человека. Кто мусульманскую? 5 человек. Православная победила. Все сели прямо. Слушай внимательно голос хора. Как раз это такая молитва, о которой я говорил, они прославляют Богородицу. Молитва не длинная и очень глубокая. Она, такие молитвы хорошо побеждают судьбу. Я желаю всем счастья.